У нас ответ на вопросы идут, потому что люди собираются, непогода, да? У нас обычно ответ на вопрос перед лекцией. Вот девушка, женщина, вы... Она преодолевает тяжелый период сейчас в жизни, мы с ней поговорим, как у нее получается.
Добрый вечер. У меня один вопрос. Я мучаюсь, что не знаю, работать или не по профессии, или оставить все это, и делать, что я делала раньше.
Что вы делали раньше?
Разное. Я пробовала разное, но мне все получалось, но мне не нравилось.
По
Понимаете,
профессии?
почему? Врач.
Ну, почему этот вопрос возник?
Я всегда думала, что это не мое.
Вы
Но
устаете там просто. Да, врачом работать устаете сильно.
может быть, я не знаю, я не понимаю, почему. Но мне нравится помогать людям. Я не знаю, что
Какие
это.
варианты еще, кроме врача? Что делать конкретно?
Вообще-то я думаю, что я все могу делать. Но просто быстро теряю интерес к этому, что я начинаю делать.
Конкретно
Косметолог, например.
не подходит дальше.
Больше не думаю. Так, любая работа, наверное, все могут делать.
Вот смотрите, допустим, вы мне говорите, Олег Геннадьевич, мне выходить за этого мужчину или за любого другого? Я вам отвечаю, смотря за какого другого, за этого, вы с ним устаете, предлагаете других.
Так в этом-то и дело, что не знаю.
А
Вы
чего
меня не
спрашиваете тогда?
спрашиваете. Так спрашиваю, не
У вас
знаю.
сейчас идет тяжелый период, связанный с деятельностью. Вам тяжело действовать, вообще тяжело. Он побеждается с помощью движения, как ни странно. Бывает так, что тяжелый период забирает просто силы. Человек просто устает. То есть, допустим, он работает и устает. И он думает, что это не мое. А на самом деле причина – это тяжелый период судьбы. То есть надо больше двигаться, допустим, зарядку делать или пробежку делать. Вам легче становится от этого.
Да, но это не
Надо
помогает
делать
мне
больше.
работать.
Больше надо делать, значит. Не хватает энергии. У вас истощение сейчас. Физическое истощение в организме. Но не хватает сил работать.
Значит, это мое все-таки, потому что всегда думала об этом. Если я не могу, значит, не мое, и все тут.
Сложно сказать, ваше это или не ваше, потому что если человек что-то делает и очень быстро расходует свои силы, ну как бы ваша природа помогать людям. Ну как помогать? Может быть, косметологии там, но ну, как бы ваша природа помогать людям, но надо понять, как и где помогать, потому что вот там, где вы работаете в медицине, вас это быстро расходует, вы как будто таете там, буквально 2 часа поработали, у вас нет сил. Понимаете, это значит, что или в другом месте, или другая какая-то направление медицины надо, где вы не будете таять. Вот. Человек не должен работать там, где он теряет себя. То есть вы там просто расходуете сильно, вы таете, теряете силы. Найдите место, где вы не теряете силы. Может быть, в медицине тоже. Ну, да, это может быть другая медицина, допустим. Есть же разные виды медицины. Допустим, вам подходит преподавание. То есть, допустим, такая медицина, здоровый образ жизни называется. Там, раз, два, три, четыре, встали, все побежали. Или еще что-нибудь в этом роде. Понимаете? Работа с людьми такая добрая. Не уколы ставить там и в реанимации там помогать, а что-то такое связанное с деятельностью, оздоровлением людей, улыбками. Ну, у вас другая природа, как бы не бегать. Вот так.
Да, только найти такого.
Найти означает молиться. Если вы не можете найти деятельность, у вас сейчас трудный период связан с деятельностью. Вы не можете найти себе чем заниматься. Это значит, искать не надо. Нужно молиться, чтобы пробить этот трудный период. Первая стадия спокойствия в сердце. Скоро найду. Вот сейчас нет спокойствия. У вас тяжесть сердца. Вы чувствуете, что я не найду. Это объем работы. Дальше идет память о Боге, молитва, как вот мы тренировались с девушкой. Первая стадия – спокойствие в сердце. Могу найти. Вторая стадия – влияние. Вы чувствуете, что вы будете разговаривать с работодателем, и у вас сильная позиция будет. Третья стадия – работа. Двигайтесь правильным путем. Если вы не можете действовать напрямую, действуйте через молитву. И придет время, вы сможете действовать напрямую.
Еще такой вопрос. А можешь уехать из другой страны? Как? У меня такие идеи есть.
Вот видите, вот это классика. Смотрите, у человека наступил плохой период, он работать не может, потому что нет сил. Надо двигаться. Он двигается мало. Сил мало прибавляется. Хорошо, работа сильно истощает. Нужно поменять работу. Но так как человек чувствует здесь какие-то препятствия, здесь, я не могу вообще здесь найти работу. Какой вывод? Надо валить из этой страны. Тем более, что все говорят, валить надо.
Нет, мне не говорят, я просто была, только вернулась.
Где вы были?
Костя, Германия.
И там так хорошо,
ну,
да?
Мне было хорошо, лучше, чем здесь.
Угу.
Да.
Так.
Я думаю, может уехать или бороться и здесь остаться. Вот.
Угу. Такое тоже может быть. Сейчас посмотрим. Ага. Да, вас судьба вводит за нос конкретно просто. Я просто посмотрел, что будет там дальше. Дальше там будет жесть. Там вообще будет просто такое препятствие в нахождении работы. Там с ума просто будет сходить. Потому что там с такими, как вы, цацкаться никто не будет. Там вот жестко. От и до. Не нравится, вали.
Какие-то, как я.
А вы чувствительный человек. Вам нужны отношения. Это деловой стиль. Раз, два, три, четыре. Направо, налево. Больно. Вы не такой человек. Вам нужны отношения на работе. Вставайте здесь. Здесь люди все из отношений сотканы. Вам просто, у вас плохой период. Смотрите, у человека плохой период, какой вывод? Он начинает метаться туда-сюда. Надо просто в молитве принять судьбу, успокоиться и понять, что делать. Если судьба подскажет, что ехать, значит, надо ехать. Но это не так, понимаете? Если человек бежит от судьбы, он куда-то бежит и думает, сейчас счастье найду. Чтобы счастье найти, надо успокоиться, прийти в себя. Если ты в себя не можешь прийти, ты метаешься, уже надо стоять на месте. Правило такое, если человек питается, нельзя никуда бежать. Нужно остаться здесь и прийти в себя. Куда ты побежишь, там все будет еще хуже. Здесь ты живешь, у тебя здесь социальные связи, там ты идешь в пустоту. Нет ни связи, другой менталитет, они похожи на вас совершенно. Люди другие. Успокойте свой ум. Вы разумный человек. Куда вы себя тащите? Вы разрушаете свою жизнь сейчас.
Чем? Что хочу уехать?
Тем, что вы метаетесь. Плохой период жизни, когда нужно застыть, начать молитву, побеждать судьбу, не дергаться. Вы дергаться начали.
Ну, как бы я стараюсь делать.
Вы то же самое сделали в своей личной жизни. Тоже начали дергаться и получили плохой результат. Да. Сейчас вы так же в работе делаете. Повторяете одну и ту же ошибку. Не успокоиться, а молиться. Вы не успокоитесь, у вас плохой период идет. Если человек в попу иголку сует, он не успокоится. Это психологи говорят, успокоится. А я ему говорю, что не успокоится.
Но я молюсь.
Вот, больше значит. Природа, свежий воздух, любовь к людям, движение, наполнение себя, прийти в себя, принять судьбу и отрезветь. Отрезвление придет, да, дальше понимание, что делать. Германия не вариант по-любому.
Нет.
Зачем? Зачем вот в такое состояние, когда вы и так одна, еще больше делать, чтобы вы были одна? Вы сейчас хотите вообще разрушить свою жизнь, разрушить социальную связь. Человек может ехать в другую страну, когда он очень сильный. У него сильная связь, сильные возможности. И там связи появляются, он на связи на эти едет. А если он едет в пустоту куда-то, ну какой смысл? Это 5 лет понадобится, чтобы адаптироваться к этому месту. Вот эти связи с себе. 5 лет жизни человек теряет. Это я понял, когда съездил в Лос-Анджелес, там 150 проконсультировал русских иммигрантов. 5 лет жизни человек теряет, когда он куда-то переезжает, чтобы ему там адаптироваться, эти, ну как бы вот создать себе социум, себе жизнь создать. Это как растение, пересаживаешь с одного места в другое. Но сначала, вроде ты его в лучшее место посадил, а оно не может там расти, потому что адаптация нужна длительная. Не поняла, ничего не поняла. Трудитесь дальше.
Спасибо.
Две? Видите, не попал. Первый раз. Дайте ей. Все, мои хорошие, давайте после лекции пообщаемся уже. Мужчина, я вас обязательно с вами поговорю. После лекции. Сейчас у нас лекция уже. Мы уже час общаемся. Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Будьте счастливы.
Мандарин.
У меня вышла книга, называется «Жизнь любви». Она, думаю, здесь уже есть у организаторов. И был такой социальный заказ во многих городах, в том числе и здесь, чтобы я провел беседу на эту тему, потому что тема, хоть она и популярна, и как я часто читаю на эту тему лекции, но, как опыт показывает, люди не понимают все равно эту тему, несмотря ни на что. То есть они упорно не понимают. Поэтому мне приходится прилагать огромные усилия, чтобы наладить жизнь, личной жизнью людей, поправить их ситуацию. Потому что счастье человека зависит не от количества денег и его уровня жизни, как определяют Европа, говорят, уровень жизни важно иметь хороший. Счастье определяется возможностью жить вместе, возможностью воспитывать своих детей вместе с родным отцом или с родной матерью. Ну, то есть, первая, самая вот эта вот структура счастья – это семья. Если семьи нет, допустим, люди социально очень живут супер, семьи нет, счастья нет, потому что счастье находится внутри отношений. Оно не находится в взаимодействиях с стиральной машиной, понимаете, или там с телевизором крутым, с мобильным телефоном. Это неправильное мышление. Счастье находится внутри отношений между людьми. Нет отношений, нет счастья. Ты можешь себя хоть тысячи вещей кружить, хороших, приятных, но если нет отношений, нет счастья. Нужна семья, нужны дети, нужны друзья, нужны старшие, младшие в жизни. Если уж говорить о жизни людей, то постепенно, с течением времени, возможность отношений сужается, как ни странно. Люди говорят, мы стали жить лучше, чем, допустим, 200 лет назад. Ну, не факт. Вот 200 лет назад там была совсем другая ситуация жизни. «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Я в Сан-Франциско приехал, вышел на улицу, говорю, а где люди? Я хочу весело, чтобы не было. Мне говорят, а люди все в машинах. Никто по улице не ходит почти. Все. Пустота. Нет людей. Нет социальных связей. Человек живет в доме в каком-то, он не знает соседей. Может, никогда почти не узнает всю жизнь. И если, допустим, он поздоровался с кем-то просто из культуры, то это ничего все равно не значит. На работе деловые отношения, дома тоже трудности, потому что людям не хватает вот этих отношений с природой. Человек загоняет себя в камень, загоняет себя в деловые отношения. В храм тоже никто не ходит. Истощение происходит. Главная проблема современной жизни – это истощение. Есть физическое истощение, нет контакта с природой, Природа дает человеку здоровье. Не прогревание, не эти ванны какие-то там ультрафиолетовые, а природа дает здоровье человеку. Нет контакта с природой, нет здоровья. Люди дают социальную силу. Вот, допустим, если ты не можешь замуж выйти, не можешь на работу устроить, значит, у тебя нет этой социальной силы, это человеческая сила. Если люди наполнены этой силой, они... То есть у них много этой силы. Они могут выйти замуж, устроиться на работу. Они в социуме чувствуют себя сильно. Есть женская сила, это красота, есть мужская сила, это влияние. Но люди, которые не умеют наполняться этой силой от друзей, от людей вокруг, у них нет возможности. Нет силы, нет возможности. Человек становится слабым. Одна девушка мне говорит: Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж. Я говорю: у вас подружки есть? Нет. А как вы выйдете замуж? У вас нет отношений с людьми. Вы в замкнутом пространстве живете. У вас есть только мечта одна, и все. Но мечта не помогает человеку выйти замуж. Помогает сила. И также есть сила преодолевать препятствия. Если человек не имеет отношений с Богом, он не ходит в храм, у него нет молитвы, работы над собой, он не может преодолевать препятствия. Возникло препятствие, допустим, там налоговая полиция, там еще что-то. Ну, много препятствий в жизни. И человек не может ничего с собой сделать, он рушится изнутри от этого. Я когда в Питер приехал где-то год назад, меня встретили слушатели моих лекций. Их попросили меня довести до места, где я буду проживать. Они по дороге рассказали мне про свою жизнь, что они слушали мои лекции, начали молитву, учились всему этому. И судьба недолго как бы думала, чтобы проверить их. Пришли проверяющие и сказали: мы знаем нарушение в вашем бизнесе, и мы хотим у вас его отнять. И вы ничего не сделаете, то есть или вы отдавайте бизнес, продавайте задешево, или сядете в тюрьму. Но они себе поставили еще одно «или». Они взяли и начали просто молитву. И первая стадия, они почувствовали спокойствие. Вторая стадия — влияние, то есть они начали видеть, какие рычаги можно на этих людей повлиять, как. У них появилась сила это делать. Все зависит от силы. И эти люди, сколько они пытались с ними что-то сделать, у них была огромная власть, у этих людей. Они сами сели в тюрьму потом. И эти стадии победы над судьбой, они мне все рассказали. Это длилось 1.5 года. Сначала спокойствие в сердце, потом влияние, потом они чувствуют, что все. И так как эти люди не поменяли свое мышление, они хотели зло совершить, это зло вернулось к ним самим. Понимаете, если человек сильнее, то зло его не может одолеть. Допустим, кто-то подошел и решил морду набить, да, кому-то. А тот оказался сильнее. У кого морда будет набита? У него самого. Таков закон жизни. Ну, то есть сила бывает духовная, психическая, физическая. Духовная сила берется от Бога, она самая большая. Психическая сила берется от людей, все это знают. Нет людей, нет психической силы. И физическая сила берется от природы. Контакт с природой, нужно любить природу. Я читал лекции, сейчас до вас был в Одессе. В Одессе, мне поправляли несколько раз, в Одессе. Вот. И я там бегал вдоль моря. Очень я почувствовал сильно море. Я наполнился так силой, то есть у меня длительная уже поездка идет. Я наполнился силой от моря, и сразу больше эмоций, радости стало. Физическое здоровье сильно влияет на психику. Часто люди ходят такие ослабленные, там, что такое, я не пойму, что такое, может, меня сглазили. А ты просто пробежись немножко, и тебе легче станет. Люди не живут неправильно и думают, почему нет силы, что такое, здоровья что-то нет. Может быть, я не те таблетки пью. Тебе надо просто двигаться, движение жизни. Не хочешь двигаться — умирай. Ну ладно, лекция у нас немножко на другую тему сегодня будет. Я вам в общем просто рассказал социальный заказ, что многие люди, ну, не понимают, как правильно жить. Но сегодня будем говорить о самой больной теме. Самая больная тема — это любовь. Вот. И я вам расскажу, почему она больная. Вкратце, если в одном, в двух словах, то мы не понимаем, что такое любовь. И не справляемся с ее воздействием на нас. Вот те, кто раньше пришли, мы с девушкой разговаривали, не справляется человек. Да. Справится, потому что она понимает. Она уже понимает, поэтому справится. Давайте с самого начала начнем. Смотрите, любовь не принадлежит девушке или парню. Вот, допустим, а девушка говорит, я люблю вот этого человека. Вы его любите, потому что думаете, что от него исходит любовь. От него любовь не исходит. Он не обладатель любви. Если бы человек был обладателем любви, он всегда бы мог ее применять как-то. Вот, допустим, если я обладаю мандаринкой, я могу ее бросить куда хочу. Но если я не обладаю, она лежит где-то на витрине, я попытаюсь взять, мне скажут, это не твоя мандаринка. Вот, понимаете? Но здесь другая ситуация. Я мандаринку вроде бы взял, вроде бы кажется, что она моя, а на самом деле не моя. Понимаете? Вот так и с любовью. То есть девушка, если бы она обладала любовью, она бы всегда была красивой. Иногда девушка красивая, плохой период наступил, она некрасивая, не справилась. И так далее. То есть мы не обладатели любви. Любовью обладает Господь. Это Его сила. Веды говорят, что любовь имеет свое воплощенное начало. То есть любовь — это супруга Господа. Любовь — это супруга Господа, это реально личность. И она входит в женщин, всех женщин этого мира входит в женское начало, олицетворяет. Олицетворяет означает, вмещает в себя силу вот этой чистейшей, абсолютно бескорыстной, абсолютно могущественной энергии, которой никто не может быть сильнее и выше. Никто не может быть сильнее этой энергии, ни женщина, ни мужчина, никто. Сильнее энергии любви никто не может быть. Даже сам Господь подчинен этой энергии. Он действует по приказу своей любимой. Он как бы не может ей перечить, потому что он ее любит. Сам Господь любит любовь. Эта воплощенная любовь, она имеет непобедимую силу. Люди не могут жить без нее. Так же, как без Бога мы не можем жить, Он управляет всеми процессами жизни, так мы не можем жить без любви, без Его супруги. Но мы ее присваиваем себе, мы думаем, что это мое. В этом вся проблема. Проблема заключается в том, что когда человек полюбил, он начинает думать, что ему положено теперь наслаждение. Вернее, он не начинает думать, он так чувствует с самого рождения. Мы просто так настроены. У нас такая настройка. То есть, полюбил я, чем я занимаюсь? Я наслаждаюсь, балдею. Мне как бы нравится. Я чувствую себя хорошо. Наслаждаюсь. Все. Чем больше человек наслаждается, тем меньше он может выполнять свои обязанности. Что-то делать. Почему? Потому что его расслабляет. Я могу фотосессию, пожалуйста. Но лекции не будет тогда. Я понимаю, что вам надо меня фотографировать. Понимаю. Но я не могу читать лекцию, когда меня фотографируют. Противоречие возникло. Мне надо сосредоточиться на людях, на зале. Итак, надо понять такую вещь, что все начинается с того, что когда мы получаем любовь, мы хотим ее использовать в личных целях. Неосознанно. То есть мы хотим, чтобы она нас наслаждала. Это желание в нас живет с самого рождения. Ребенок начинает наслаждаться, он чувствует любовь от мамы, и все. Он орет, если она от него отходит, он ее эксплуатирует. Не дает ей шага шагнуть. Постоянно требует внимания к себе, она не может оторваться, она теряет силы и так далее. Давайте закончим фотографию. Вам надо сесть, выйти куда-то, как бы, я извиняюсь просто. я не функциональный. То есть любое движение ваше и меня отвлекает просто. Итак, нужно понять эту тему. Что можете пофотографировать после лекции. Там я цветы буду раздавать, вот там ваше время. Можете всех перещелкать. Сейчас мое время. Итак, очень важно понять такую вещь, что энергия любви очень опасная сила. Она разрушает все, или дает полное счастье, или дает полное страдание. Причина этой опасности – неправильный настрой наш. Вот с самого детства маленький ребенок, допустим, он видит маму, мама его любит. И дальше что он делает? Он немедленно начинает этим пользоваться. Он кричит, визжит. То есть он не служит маме, как бы не терпит все, не заботится о ней. Он просто требует внимания к себе. Чуть-чуть она оторвалась с ним, сразу же он к себе внимание и так далее. Понимаете? И так до бесконечности мама с ума сходит. Но так как от него Бог так сделал, что Бог высвечивает у ребенка всю его чистоту. То есть, понимаете, это называется благодарность, это ответ любви. То есть мама видит душу в ребенке. Вот невозможно в человеке просто так душу увидеть. Но мама видит самое лучшее и светлое в своем ребенке. Она видит душу. А видение души само по себе дает возможность служить человеку бесконечно, не желая ничего взамен. Вот так именно устроено отношение между мужем и женой. Надо научиться видеть чистоту в человеке. Не наслаждаться им, а чистоту в нем увидеть. И тогда ты сможешь ему служить легко. Но до этого целый путь надо пройти. А с ребенком Бог сразу это дает. И мама видит чистоту в своем ребенке, она ему служит, он капризничает, что только не вытворяет вообще. Может кусать за грудь, там, что только не вытворяет. Он ничего не соображает, он просто хочет наслаждаться тем, что он имеет, и все. Он вымучивает маму, она уже начинает плакать, ругаться на него, но все равно любит его и как бы все равно продолжает ему служить. Хотя ей очень трудно, потому что он тянет с нее все силы, вытягивает. Потом наступает такое время, когда происходит половое созревание, любовь ребенка переключается на другой объект. Ребенок уже не хочет любить маму или папу, он хочет любить мальчика или девочку. В результате мама или папа чувствуют опустошение. То есть они видят, что как будто вот что-то оборвалось с ребенком, какая-то связь. Вроде мой был, теперь бац, уже не мой. То есть я ему стучусь, с ним говорю что-то, он меня не слышит. Возникает конфликт. Чем больше мама заставляет ребенка себя любить, она говорит: сынок, как у тебя дела? Мама, ну все нормально. Я так за тебя волнуюсь. Мама, не волнуйся. Вот, и так далее. То есть он уже не знает, что ему делать. Мама его замучила. Почему? Потому что она скучает, хочет любви. А так как она не знает, не понимает, как иметь дело с любовью. Что если ты хочешь любви, просто молись за ребенка, что-то сделай ему, что-то делай для любви, и тогда ты будешь находиться в любви. Но люди хотят не делать для любви, они хотят наслаждаться любовью, чтобы для них что-то кто-то делал. Допустим, ребенок должен маме говорить, как у него, и таким образом она наслаждается отношением с ним. Она надо наоборот позвонить и сказать: сынок, а у меня все хорошо, а я начала там зарядку делать, молиться там, и так далее. Он: мама, спасибо, здорово, что тебя так, я рад тебя слышать. То есть никакого нажима нет, потому что она ему служит. И делает то, что ему нравится, а не то, что она хочет от него получить. Она что от него хочет получить? Что мама от ребенка получает? Женщина живет счастьем тех, кого она любит. Если она слышит, что все хорошо, значит, ей хорошо. А если все плохо, ей плохо. То есть она живет счастьем тех, кого она любит. А надо приносить им счастье, а не требовать от них счастья. Как бы она пытается забрать себе счастье. Или она приходит, допустим, домой, она еще хуже дела обстоят с внуком. Это вообще, как бы, если ребенок тебе принадлежал, ты получаешь от него счастье, потому что Бог тебе подарил, то внук тебе вообще не принадлежит, он принадлежит твоим детям. А счастье от внука идет больше даже, чем от сына или дочери, больше еще. И он, бабушка, вау, внучок! Вот, родитель думает, пришла опять баловать его, опять конфетки там, туда-сюда. И только наказали, вы пойдем из угла, все, у тебя праздник. Я пришла, и говорит, мама, ну сынок у нас в углу стоит, он наказан, не балуй его, и сегодня исключение. Все, себе на руки. Ему только это и надо было. И родитель, ну как же бабушку отучить домой-то ходить, портить внука? Любовь. Видите, мы не умеем пользоваться любовью. Мы что хотим с ней, то и делаем. Потом рушатся отношения. То есть в данном случае с кем рушатся отношения? Сначала с детьми, а потом внук чуть подрастает, бабушка же продолжает как бы хотеть отношений. И с внуком также портятся отношения. Потому что ребенок вот на это влечение сильно реагирует только потому, что он нуждается в защите в раннем детском возрасте. Потом он возрастает, подрастает, ему защита не нужна. Он отфутболивает и бабушку, и родителей. У него наступает своя жизнь. Значит, никакой любви не было. Был просто страх как бы остаться без защиты. Это тоже вид любви определенный, но это не слишком высокая любовь. Поэтому дети должны развивать к родителям свою любовь сами. Они должны учиться их любить. Понимаете? Родители должны учить детей строгостью. Ну ладно, это другая тема. Мы с вами изучаем, что такое любовь. Вот смотрите, допустим, парень полюбил девушку, да? Почему так много книжек пишут, вот как бы музыки, всяких песен? Почему, если такая классная вещь, вот полюбил, допустим, почему люди вот познакомились, начали встречаться, бац, она его бросила, или он его ее бросил? В чем причина, вот как по вашему мнению? В чем причина? Почему они не могут быть вместе? Вот что мешает? Да, мешает вот этот вектор. Вот я как бы, вот представьте, я, допустим, приехал лекцию читать, да? Такую, а я так сильно скучал по вашему городу. Ой, я так хочу в Кишинев. Я думаю, хочу. И я приехал, допустим, на... Здравствуйте. Ну, представьте, вот так... Пришли лекции, Олег Геннадьевич расставил такой сидит. Ему так хорошо здесь, он даже забыл, о чем говорить. Потом, ну когда лекция-то начнется, Олег Геннадьевич? Лекции нет, потому что вектор любви пошел не в ту сторону. То есть я не выполняю свою обязанность. Меня развезло. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что такое безответная любовь? Вот у человека создается мечта, допустим, определенная. Вот, допустим, есть мечта. Вот такая девушка. У мужчины, допустим, такая девушка, у парня, да, у девушки такой мужчина, допустим. Мечта, да? Мечта это означает, вот где, в каких отношениях я... Буду максимально счастлив. Вот прямо вот супер. Вот чувство есть такое, ощущение есть. Откуда это ощущение идет? Откуда вот такой образ взялся? Он идет из опыта с прошлых жизней. Представляете, даже это плохо, оказывается. Вот, допустим, люди говорят, хочу прожить так всю жизнь, чтобы у нас было все хорошо. Вот все хорошо, пожалуйста, вся жизнь все хорошо, на следующей жизни у тебя уже есть опыт. Ты уже все, у тебя мечта, хочу еще раз вот это. А уже в этой жизни уже все, как бы это уже не положено. Понимаете, человек ищет всю жизнь. Потом раз, встретил человека, все, вот это мое. И сразу начинает энергию любви перетягивать на себя. Это страшная сила, она разрушает отношения. Вот девушка говорила, я его так люблю, что он обнаглел. Так это еще полбеды. Ты его еще не так сильно любишь. Если чуть еще посильнее полюбишь, он не просто обнаглеет, он будет расходоваться, истощаться. Поднимите руку, кто из вас встречался с человеком, человек вас так сильно любил, что он плохо становился от этого, у вас не хватало силы, вон мужчины, пожалуйста. Вот девушка, вот, вот и так далее. Кто-то уже забыл об этом, что так было. Понимаете, это я уж не говорю о том, что, допустим, вы сразу увидели человека, так сильно полюбили, что он даже не смог на вас посмотреть. Ему плохо стало просто от самого взгляда. Это называется безответная любовь. Я говорю о том, что вы встретились, у вас были взаимные чувства, и кто-то на себя начал перетягивать, кто-то начал сильно любить. И потом все хуже, хуже, тяжелее с этим человеком общаться, и все. У меня была такая ситуация, я так ее не смог спасти. То есть моя одна родственница, она познакомилась с парнем, и он начал перетягивать одеяло на себя. И просто потерял себя. Она, вот человек супер просто хороший. Я начал с ним общаться, говорю, ну слушай, брат, ну нельзя. Вот давай лекции. Я им прям специально для них лекцию прочитал. Он на русском не может понимать. Вот. Я специально для него лекцию прочитал, чтобы он понял, как надо себя вести, чтобы она осталась. Так мне нравился этот человек. Но он ничего не понял. И так он и не смог сохранить эти отношения. И эта девушка осталась у него в мечте. Ведь откуда возникает вот эта мечта, что я вспоминаю о том, что у меня было? Откуда эта мечта возникает? Она возникает от того, что ты как бы перепутал кое-что, кое с чем. Понимаете, запомните, вот эта любовь, мечта и любовь, вера, то есть это самые сильные качественно уровни любви. Любовь-мечта – это сильная. А есть еще сильнее, называется любовь-вера. Понимаете, эти два вида любви можно строить в отношениях только с Богом. Если у человека нет отношений с Богом, он не может задействовать эти два вида любви куда-то, то они, естественно, задействуются в отношениях с людьми. Вот, допустим, твой ребенок стал твоей мечтой или твоей верой. Если ребенок стал мечтой, он там у тебя там индиго, ты его называешь там или еще как-то. Сейчас много разных современных слов. У меня необычный ребенок. То есть это значит уже как минимум любовь-мечта. Или может быть даже уже любовь-вера. То есть он верит в своего ребенка. Я живу только для тебя, для своего ребенка. Вот. Любовь-вера это означает уже. Если любовь-мечта, он необычный. В чем его необычность? Понимаете, маленький ребенок, если его мать так любит, вот она все, как бы вокруг него все, он сразу начнет наглеть. Он ей начнет манипулировать, он же неразумный еще. И он начнет сразу вот из нее веревки видеть, сразу же, моментально. Даже собачку, если ей такое положение поставить, она тоже будет как бы так же себя вести. Я пришел к одним знакомым домой, у них там кот. И он куда хочет, туда ходит, хочет на стол прыгнет. Я думаю, кто же вы так любите? Смотрю, хозяйка. Я говорю, вы должны его воспитывать. Она говорит, как? Ну, закройте, например, его в комнату, когда гости пришли. Она его закрывает в комнату. Пошел, такие вопли, короче. Они открыли, он такой убегает. Что такое? Ну, то есть, понимаете, он главный там, в этом доме. Что его так любят, что он главный. Он... И тут... Что за ерунда вообще? Он так сильно обиделся. Он начал писать в разных местах сразу. Даже кошку так нельзя любить. Опасно. Она монстром становится просто. Ребенок тоже может быть очень нахальным. То есть он может чувствовать себя вот очень, как бы вот так. Это от неправильного отношения. То есть, если вот эта любовь-мечта, любовь-вера не задействована нигде, можно из человека сделать монстра. Можно монстром сделать своего ребенка, своего мужа, свою кошку, собачку. Если тараканов так полюбите, то они тоже монстрами станут. Кому угодно. Ну, то есть, другими словами... Вот это отношение к любви вот такое вот, оно является патовым. Можно даже его проследить в песнях, допустим. Вот представьте, человек вот так вот полюбил. А почему это происходит? Потому что сначала надо полюбить Бога, сначала любовь, веру ему надо отдать. Надо верить, что Господь тебе дал человека. Вот И попытайся не наслаждаться этим человеком, а делать то, что ему надо в жизни. Вот ему что-то надо, он человек, он не Бог. Он не может просто тебя наслаждать. Ему нужна забота, внимание и так далее. Вот девушка потеряна, то есть не чувствует заботу. Внимание, почему? Потому что человек думает, что вот, вот так. Его должны любить, и все. Понимаете? Но это еще не все. Проблема заключается в том, что если человек испытал в жизни такую любовь-мечту или любовь-веру и не нашел любовь к Богу в своей жизни, то он так и будет об этом вспоминать все время. Он даже не сможет погрузиться в свою личную жизнь, воспитание детей, в отношения с своим близким человеком. Потому что близкий человек — это тот, с которым ты не можешь по определению строить именно такие отношения, потому что иначе они развалятся. Понимаете, и поэтому отсюда берутся вот такие песни или размышления. В сердцах многих людей, эти размышления идут от того, что человек не нашел отношения с Богом в своей жизни. Он не почувствовал того, о ком действительно можно мечтать и в кого можно верить. Понимаете, мы перепутали Бога с человеком. Из-за этого возникают вот такие вот настроения. Это Бог, тайна долгого пути. Что заставило предать мелодию любви? Вот что заставило. Это в другой песне вы услышите. Но только уже женщина, а не мужчина. А вы думаете, кто приносит рассвет? Любовь имеет божественную природу. В человеке есть божественное, есть человеческое. В каждом человеке человек душа. Душа — это божественная частичка, частичка Бога. Бог специально озаряет душу для того, чтобы привлечь внимание другой душе. Так люди влюбляются друг в друга. Но когда человек видит это озарение, ну, свет души, когда начинает видеть через глаза другого человека, и когда он никогда святость в своей жизни не видел, когда он Бога в своей жизни никогда не чувствовал, этот человек думает, что вот это и есть Бог. Вот это и есть рассвет моей души. Вот это он, это так и есть. То есть этот человек действительно сияет Богом. То есть это он божественный, любой человек божественный по своей природе. Он действительно сияет Богом, он приносит рассвет. Действительно так и есть. Но проблема заключается в том, что человек не знает, что это через человека действует Бог. Это божественная энергия через него действует. У меня на лекции одна девушка говорит: Олег Геннадьевич, вот смотрите на фотографии, у вас сияние над головой. Я говорю, это ну, лампы софиты сверху так светят. Она говорит, нет, 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 это аура. Я точно знаю. Я не смог ее убедить. Знаете почему? Потому что она перепутала одно с другим. Вот, то есть проблема заключается в том, что мы путаем. Да, через человека действует что-то божественное. Но мы не должны путать, понимаете, иначе отношение меняется. Иначе у нас что-то в голове происходит не то. Это очень опасно. Когда человек может не путать? Когда у него уже есть отношения с Божественным. Когда он, допустим, вот как можно выдержать энергию любви? Вот хочется же настоящей любви, вы скажете, а как жить без любви? Конечно, хорошо, когда настоящая любовь, но ее надо выдержать. Вот как? Вот, допустим, если ты любишь Бога, у тебя есть это внутри, вот чувство, кто такой Господь? Если у тебя есть чувство святости внутри, и появилась девушка твоей мечты, которая королева красоты. Ну и она как бы хочет строить с тобой отношения. Ты можешь выдержать, потому что ты молишься Богу, ты как бы настроен на Него, ты понимаешь, что любовь между мужчиной и женщиной – это испытание. Это не награда, это испытание. Кстати, если вы хотите жениться и выйти замуж, вы должны об этом знать. Вот, допустим, девушка увидела парня, который очень сильно может ей понравиться. Но если он ей уже понравился, и она такая, все, до свидания. Этот человек никогда с тобой уже не будет. Почему? Потому что ты ему не нужна. Потому что ты как бы выглядишь очень некрасиво. Да. Ой, ты дурочка моя, труба дурочка. Да чего же исхудала фигурочка? Я заботами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Вот, влюбилась. Или наоборот, противоположный случай. Пропала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. Такой Пьеро, да, такой замученный весь. А кому нужен такой мужик? Женщины, согласны со мной или нет? Вот там какой-нибудь за вами увяжется такой, как бы. Как пошла я за водой, увязался черт за мной, да? Думала, мужчина, что за чертовщина? Бабки-ёшки поют, частушки. Но здесь есть как бы еще кое-что, что я вам хочу сказать. Все не так просто. Мы будем сейчас изучать эту тему серьезно. Итак, вот смотрите, первое, что надо знать. Вот, допустим, понравился человек, это испытание, это не награда. Хочешь, чтобы семья создалась? Девушка хочет, чтобы семья создалась. Должна молиться Богу, чтобы сохранить себя. Быть может, ты на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Ну, то есть она должна быть защищена вот этой силой. Он должен добиваться ее, у него должна любовь в сердце вспыхнуть. А когда у мужчины вспыхивает любовь, когда она недоступна? Вот он смотрит, с ней ничего не происходит. Она, все. Он как начинает влюбляться. А? Манипуляция. Я поэтому и говорю, что любовь между мужчиной и женщиной – это испытание. И вот в отношениях кто спросил? Чего руку не поднимать? Кто спросил? Я стесняюсь, так я хочу вам кое-что рассказать про вас интересненькое. Из этого вопроса кое-что вытекает. Ну, не хотите, не буду рассказывать. Но я не вижу вас, кто где. Кто говорит со мной? Вы говорите? Вы, ну, садитесь. Садитесь. Замужем? Замужем? Хотите знать почему? Потому что не умеете контролировать энергию любви. Видите, поговорили. Это не манипуляция, это знание. Да? Вы хотите, чтобы я с вами поговорил теперь? Хотите, чтобы я с вами поговорил? Если нет, тогда молчите. Я вам тоже кое-что могу рассказать, интересненько. Все, слушайте лекцию. Мои хорошие, пожалуйста, не делайте выводы раньше, чем вы поняли тему. Хорошо? Иначе будет вам самим неудобно. Потому что мы также будем с вами говорить, как отношения строить в семье. Отношения даже в семье имеют легкую природу, не тяжелую. Например, если ты хочешь, допустим, ну, воспитывать близкого человека, надо сначала его простить, принять, и потом по-доброму ему аккуратно что-то рассказывать на эту тему. Но не надо напрямую как бы... Можно разрушить свою семью таким образом, между прочим. Закивала головой. Понятно. Вот именно, что понятно. Так вот, вы, пожалуйста, сейчас не выкрикивайте, а слушайте лекцию. Понятно? Хорошо? Разберемся со всеми вопросами. Итак, это не манипуляция, это знание. Вот, допустим, если вы знаете, как устроена любовь к ребенку, и вы контролируете эту любовь, это не манипуляция. Контроль любовью, любви – это не манипуляция, это улучшение отношений. Это для любви. Для любви. Вот если я, допустим, есть определенный способ поведения, который нужен для того, чтобы читать лекцию, это манипуляция или нет? Если я так делаю для того, чтобы вам было интереснее, разве это манипуляция? Вот, допустим, я песенки включаю. Не манипуляция. Это любовь. Видите, организация нужна для любого процесса. Организация нужна также для знакомств. Если ты не знаешь, что любовь между мужчиной и женщиной имеет корыстную природу, и это значит, что если ты, вот, допустим, подходит ко мне девушка, говорит: «Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж». Я говорю: «Я знаю причину». Она говорит: «Какая причина?» Я говорю: «Вы слишком быстро влюбляетесь». Я не вам говорю, вообще просто. «Вы слишком быстро влюбляетесь». И человек в результате становится неинтересным. Она говорит: «Правильно, Олег Геннадьевич, а что делать?» Я говорю: «Надо научиться молиться Богу, чтобы выдержать натиск энергии любви». И девушка сильно быстро влюбляется по двум причинам. Первая причина – сильно долго ждет, когда замуж. Вторая причина – у нее нет отношений с Богом, нет силы как бы контролировать себя. То есть она увидела объект, который, и все, растаяло, она уже не может, все, она растаяла, все. Он не может любиться. Вот если огурец влюбился, он стал таким вялым, таким тухлым, никто его не будет покупать. Тем нужен такой крепкий огурчик, огурчик, такой самодостаточный, жизнерадостный. Понимаете? Так и девушка тоже, она должна быть самодостаточно счастливой, она не должна быть несчастной, такой замученной. А любовь сжигает человека психику, он не может быть самодостаточным. У него чувство собственного достоинства тает, когда он добился, не повышается. Поэтому она должна выдержать натиск, она должна молиться Богу. Должна работать над собой для того, чтобы... И должна быть счастливой, самодостаточной в отношениях с подружками. Именно поэтому и надо создавать эти отношения, чтобы выдержать натиск. Если ты не выдерживаешь, а поддалась влиянию человека, то два варианта. Или он тебя обманет, сексом позанимается, выбросит. Или второй вариант, может быть, вообще он даже тебя и не полюбит. Просто не обратит внимания. Понимаете, какое дело? То есть любовь сама духовную природу имеет. Но даже чтобы создать семью, нужно знать, что любовь между мужчиной и женщиной – это такая штука, которая вступает в взаимодействие с нашим эгоизмом. Что такое эгоизм? Это неправильное использование энергии любви. Человек, допустим, чувствует любовь и сразу начинает пытаться на себя ее действовать, ну, как бы взять на себя. Но любовь, что такое любовь? Любовь – это сила, которая всегда направлена только на служение. Сама по себе любовь соткана только из служения, не из наслаждения. Фактически, если говорить о любви, вечной любви, которая никогда не закончится, она достойна только тех людей, которые способны отказаться от счастья своего и дарить счастье близкому человеку. Даже если счастье пришло, опять отказаться и дарить счастье близкому человеку. Это будет вечная тогда любовь. Но если ты не можешь отказаться и дарить, а всегда хочешь наслаждаться, значит, тогда эта любовь будет таять. Вот, допустим, девушка говорит, разговаривай со мной понежнее. Он такой уже, моя дорогая. Ну, то есть, он и хочет понежнее. Но, понимаете, любовь в атмосфере насилия, она тает. Она говорит, разговаривай понежнее. Он, моя дорогая, еще понежнее. Моя дорогая, еще понежнее. Да пошла ты. Нежно, потому что он не может. Его насилуют. То же самое парень, он такой обнимает. Слушай, ну ты как-то уже очень сильно так это увлекся. Мне тяжело так. Терпи. Я тебя люблю. Она такая, да не нужна мне такая любовь. Все знают, о чем я говорю. Я говорю о том, что мы не знаем, как с ней быть, с этой энергией. В этом проблема. У нас нет знания. Мы рушим свою жизнь из-за этого. Ну, то есть, совладать с этой энергией очень сложно. Откуда берутся скандалы? Они всегда имеют одну и ту же природу. Это требование любви к себе, скандал. Все. Больше нет других никаких скандалов. Почему ты так со мной себя ведешь? То есть, мне не нравится такое поведение. Я хочу другого поведения. Скандал означает требование любви. Но если человек научился любовь отдавать, он самодостаточный в отношении. Зачем тогда скандалить? С тобой себя неправильно ведут? Хорошо, прими это. Начни по-доброму относиться к человеку. Он почувствует к тебе благодарность за это. Через благодарность у тебя появляется возможность его воспитывать. Он тебе благодарен, будет слушать твои слова. Скажи по-доброму ему, очень мягко, потому что атмосфера любви, она требует мягкого стиля. Это не манипуляция, это знание, как себя вести где-то и где-то. Вот, допустим, если ты едешь на корабле с парусом, да, парусная лодка, там очень нежное, тонкое обращение с парусом нужно, потому что если ты дернешься сильнее, то лодка повалится, потому что ветер на парус влияет очень сильно. Поэтому нужно очень тактичное обращение. Это сильная штука, понимаете, ветер, который влияет на парус. Можно все затопить и погибнуть даже. Поэтому учат людей, если ты на паруснике едешь, лови как бы ветер аккуратно, никогда не позволяя себе как бы резких движений. Точно так же и в любви, понимаете? То есть люди должны знать, что эта энергия очень сильная, она сильно завлекает человека, сильно владеет человеком, сильно погружается внутрь сердца, сильно ранит там внутри сердца, разрушает все, если как бы человек это все теряет. То есть огромная сила и энергия, которая очень сильно влияет на нашу жизнь, может ее разрушить полностью. Некоторые самоубийством заканчивают жизни из-за любви. И поэтому даже, допустим, близкий человек замечание просто, ну, замечание делает близкому человеку, тот уже не может выдержать, потому что ну, настроен на близкие отношения. Когда люди на близкие отношения настроены, в них не входят замечания. Вот, допустим, если мужчина с мужчиной встал подраться, допустим, да, по морде побить друг друга, ну, боксом позаниматься, вот, в спарринге. Они не настроены в это время на близкие отношения. Вот почему брат с братом спарринг не устраивают? Потому что у них близкие отношения. Я знаю такие примеры. Есть боксеры, которые завоевывали много наград, но они братья. И они между собой не сражались. Это невозможно. Потому что это другие отношения. Понимаете, в этих близких отношениях нельзя причинять друг другу больно, потому что становится больнее в 10 раз. Вот если тебе что-то скажет чужой человек, ты не обратишь внимания. Если скажет близкий, тебя будет вот так колбасить. Поэтому это не называется манипуляцией. Это называется правильное понимание вещей. Ты говоришь близкому человеку все очень аккуратно. Хоть ты женщина, хоть мужчина, не имеет значения. Если ты говоришь все очень аккуратно, то даже в этом случае ему будет трудно это все принять, потому что даже любое замечание разрушает движение энергии любви. Энергия любви создана не для замечаний, она создана для слушаний. Замечание прерывает как бы эту энергию. Что он от меня хочет? Я вроде пришла, как бы я не хочу таких отношений, что он от меня хочет вообще? Мы же любим друг друга. Почему он меня мучает, делает мне больно? Понимаете? Боль и любовь — несовместимые вещи. Поэтому даже замечание, допустим, есть как бы оружие женское, а есть мужское. Они разные. Допустим, женщина думает, что я тебе больно никогда не делала в жизни. Никогда не делала. Потому что она, женщина, считает, что больно – это только грубость и давление. Вот когда грубо человек себя ведет и давит, это больно. А мужчине, если бы на него надавили, допустим, грубо, ему бы не было больно. Мужчине больно, когда проявляют эмоции и обижаются.
Пойдем с тобой поговорим.
Слушай, давай завтра, я сегодня устал с работы. Знакомый, да, история? Вот. Потому что ему тяжело, эмоции пошли у женщины.
Давай поговорим.
Ну, то есть, а женщина, когда она эмоции, женщина на женщину эмоции направляет, вообще нормально. Она подружке потом звонит, говорит, я ему сказала, давай поговорим, как тебе. И он начал ругаться на меня, представляешь? Она,
я тебя понимаю. Конечно, ты сказала очень нормально. Я так тоже говорю своему. Очень нормально вот так. Давай поговорим.
А он что-то, его колбасит начинает сразу. Потому что у мужчин нет защиты от женских эмоций. Нет возможности защититься, так устроена психика. Они сразу, ба-бам, в сердце в самое. Если была защита, он бы не влюблялся. Чего он влюбился-то? Она такая, хи-хи, хи-хи. И все, он влюбился. Почему? Потому что нет защиты. Проникли в самую глубину сердца эмоции. У женщины тоже от мужского влияния нет защиты. Он такой посмотрел на нее. Такой. И он такой, все сразу. Почему нет защиты? Мужская сила, женщина очень вдохновляет. Ответственность, серьезность, храбрость, мудрость. Да, вдохновляет сильно женщину. Она ему нет защиты, она все сразу... И он той же самой храбростью, мудростью начинает ей демагогию читать. Это силой своей, которой нет защиты, она такая. Женщина, сейчас рассказываю ваше состояние. Думаю, слушай, когда он уже закончит, это кошмар. У меня уже голова начинает болеть. То есть я не могу даже понять, что он хочет от меня. Мне так тяжело это слушать. Так или нет, женщина? Ну и представьте, вот они встретились, без манипуляций, все по-честному. Она ему все по-честному.
Ты меня не любишь?
Ну то есть она ему долбанула в сердце, у нее там нет защиты. Он такой, что ты сказала? То есть он ей как бы, у него здесь сила, у нее здесь дырка, у женщины. У женщин здесь сила, у мужчин здесь дырка. Он ей отсюда. Что ты сказала? У нее здесь бум-бум такая. И она опять отсюда.
Ты меня не любишь?
Еще сильнее. Он такой. Гэээ! На нее. И еще хуже. Начинает скандал. Цепная реакция. Потом посуда летит. Они не знают, что делать. Страшная сила. Ей плохо, ему плохо. Мучают друг друга. Почему? Потому что не знают, что у них близкие отношения, не понимают, что близких отношений нельзя давить никак, ни эмоциями, ни демагогией. Мужчина не знает, что когда женщина начинаешь логично все рассказывать, ее как бы очень сильно напрягает, потому что женщина не любит это логичное рассуждение. Вот. Она и так все сразу поняла, что ты хочешь от нее, с самого начала. Что она сердцем чувствует. И не нужна эта логика вообще. А он думает, она не поняла, надо ей рассказать побольше. Почему? Потому что мужчина понимает через логику, а женщина через сердце. Ей она только начали говорить, и она уже поняла. Приведу пример. Я подошел к своей жене, у нас есть община, там людей, которых мы все друг друга знаем. Подошел к жене, говорю, слушай, мне кажется, что вот этот парень, как бы, он, мне кажется, какие-то виды имеет на вот эту девушку. Жена такая смотрит на меня. Тебе кажется, да? Уже все давно об этом знают. Не все знают уже. Он подошел ей и решил предложение делать. Она такая слушает его, сама думает. Молодец. 5 месяцев назад решил сделать, до сих пор тянул резину. Ну, то есть он думает, что она как бы неожиданно для нее будет, как бы, что он предложение делает. Она уже знает, что 5 месяцев назад, что он хотел ей сделать. Понимаете, то есть разное совершенно восприятие мира. Мужчине нужна логика, ему нужно объяснить, чтобы понять. Но сердцем не врубается, ему нужна логика. Женщина сердцем включается. Вот, допустим, лекцию слушает мужчина, женщина его спрашивает, тебе лекция понравилась? Он говорит, вот такая мысль мне понравилась, и логику ей говорит. Он жену спрашивает, а тебе что конкретно в лекции понравилось? Она говорит, мне лекция сама понравилась. Все конкретно не могу сказать. Понимаете, мы же не знаем этого всего. Мы не знаем, что в атмосфере любви нельзя никакую жесткость принимать. А жесткость возникает из-за боли. Сама любовь, она создает такое чувство, в котором человек не хочет вообще никакой дисгармонии. А дисгармония заложена в самой природе женщины и мужчины. То есть женский эгоизм, он создает дисгармонию отношений. Есть мужской эгоизм, он создает тоже дисгармонию. Как проявляется мужской эгоизм? Вот чего мужчина хочет от женщин? Он хочет подчинения. То есть любви он хочет, чтобы она вот... Вот сейчас покажу женщину. Чего хочет мужчина? Хочет, чтобы вот так. Да, мой дорогой. Ага. А, я так не рада. Вот это он хочет, понимаете? Но само вот... Мужчина, теперь слушайте. Само... Для женщины подчиняться кому-то невозможно. Это для нее сверхаскеза. Она сверхнезависимый человек. Вот представьте, женщины встали в строй, так подчиняться.
Равняйся! Равняйся! Смирно! Больно!
То есть она не может, мужики, равняйся! Смирно! Больно! Понимаете, мужики, они сотканы из подчинения. И мужчина, когда он как бы любит, это для него любовь, это подчинение. Что он сам соткан из подчинения, он очень смиренный по природе, мужчина такой, склонный подчиняться. И он хочет, чтобы жена ему подчинялась. Она должна вот так вот, ой, мой хороший, правильно говоришь, всегда. Женщина очень сильно чувствует, правильно или неправильно. Я, допустим, я что-нибудь спою жене, она говорит, спасибо, так приятно. Я говорю, а правильно я спел? Она говорит, давай об этом не будем говорить. Потому что она столько мелочей может в звуке услышать, сколько я даже не мечтал. То же самое, как бы мужчина говорит, ты понимаешь, жена, что я совершенная личность? Она, да, понимаю, понимаю, пойдем кушать. Женщина видит все в мужчине. Каждую мелочь запоминает, запоминает на всю жизнь. Мужчина все забывает. Вот он заметил какой-то недостаток в женщине. Он забыл, потому что иначе он любить не сможет. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что мужчина хочет, чтобы жена, она вот верила в него. Она не может не уверить, потому что она видит кучу недостатков. Поэтому любовь к мужчине у женщины – это аскеза. То есть она должна с ним вести себя вот так, потому что так надо. И в конце концов наступает такой момент, когда она видит, что если она вот так себя ведет, он таким становится, ее это вдохновляет. Он становится тем человеком, которому хочется подчиняться, потому что в нем вырабатывается ответственность из такого поведения, решимость, смелость, желание защищать жену, желание сделать так, чтобы она была счастлива, возникает из такого поведения, скромного желания подчиниться мужу. Понимаете? Это мудрость, но это очень аскетично, тяжело так жить, но это мудрость. Теперь то же самое к женщине. Вот если взять, чего женщине надо? Женщина, она, у ней природа очень тактичная, чувствительная, нежная, аккуратная такая, как бы. Ну, то есть с ней нужно вести себя очень аккуратно, нужно каждую мысль улавливать, каждое движение. Поэтому есть этикет, как бы, отношений женщин. Мужчина соблюдает, когда знакомится там. Быстрее раз, пальто ей подал, он такая. Раз, раз ей захлопнул, цветочек ей. И тут, как тебе идти, вот так вот, быстрее тебе больше нравится или медленнее? Мне вот так нравится, пойдем тут так. Она и так идет, думает, как хорошо. Ну, то есть она думает, теперь всю жизнь так будет жить. Ну, то есть, мужчина, как интересно, когда знакомится, он как-то интуитивно понимает, что надо делать. Но у него другие цели. У него как постель цель, как бы вот. Вот для чего он все сделал. Она думает, вот, что он, ему нравится так вот себя вести. Нет, не нравится, просто он так ведет, чтобы она, ей понравится. Ну, когда понравилось, уже вместе живут, что теперь так мучиться-то? Сама наденет свое пальто. Она думает, зачем мне с таким человеком жить? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что любовь к женщине – это что-то такое аккуратное такое поведение. Знаете, на цыпочках ходить, такая моя дорогая, я так рад тебе, ты у меня самая лучшая. Ну, жена стареет постоянно, а девушки-то молодеют вокруг. Что, он не видит, что ли, дурак? Вот. Ты у меня самая красивая. Он должен так говорить. Аккуратно вести себя. Вы скажете, это ему не манипуляция, это нечестно. Честно. Потому что так человек поддержит любовь. Нужно говорить, ты у меня самая дорогая, самая красивая. Я так рад тебя видеть, хотя не очень рад. И все равно приятно. Допустим, я подхожу к жене и говорю, прости меня, пожалуйста, я виноват. Она говорит, я на лекции слышала, что ты говорил, что когда ты говоришь, что ты виноват, ты знаешь, что ты не виноват. Несколько раз прям мне говорили подружки, когда лекции твои слушали. Я говорю, нет, я точно виноват, я чувствую, что я виноват. А сам вообще не чувствую. Это манипуляция или нет? Вот. Она такая, ну, в конце концов, прощает. Прощает меня. И когда она меня прощает, я начинаю понимать, в чем я виноват в этот момент. Ну, значит, правильное мышление. То есть, понимаете, цель любовь в отношениях. Цель заключается в том, чтобы эта гармония сохранилась. То есть мужчина прыгает на задних лапах, для него это унижение. Мужчина не соткан из этого вот всего, понимаете? Вот женщине легко, она так ухаживает за ребенком, за мужем. Она такая на цыпочках раз подошла, там раздела, одела, ребеночка запеленала. Она такая по природе, то есть а ей нравится вот такой стиль, очень нежное поведение, потому что она такая сама из себя вот по природе. Но мужчина не такой. Он так вот и не может, ему тяжело вот так себя вести. Мне жена, допустим, попросила, говорит, нарежь, пожалуйста, салат. Я до сих пор запомнил это. Такой огурец лежит. Я, ну, салат дозал просто. И начал резать. Она говорит, слушай, этот салат мы вместе будем кушать. Я говорю, ну, что это значит? Это значит, что надо резать тоньше. Я начал потеть. Потому что я не могу так тонко резать салат. У меня как бы, я такой... То есть я потеть начал. Мне тяжело так резать салат. тонко, понимаете, надо резать. Она так, и все очень тонко получается. Чувства по-другому настроены. Или я как бы с удовольствием готов помыть полы, помочь. Но я не могу так огибать эти ножки там дивана, вот так вот, как она там, чтобы вообще все пылинки собрать. Я мою как могу. Она говорит, меня это не устраивает. Я начинаю потеть, когда мою пол. Я стараюсь, как бы. Ну, Господи, зачем же я согласился? Понимаете? По-разному психика устроена. И вот это нежное обращение женщины-мужчины колоссальной силы отнимает внутренне. Ему очень тяжело это все. Тем более, что если она чувствует нежность, она еще капризничает в это время. Ну, капризничать означает, тебе больно становится. И ты должен все равно нежно себя вести. Мужчина, когда женщина так себя ведет, тоже начинает наглеть. Такой становится деловым таким, типа, всемогущим. Что хочу, то и скажу, что хочу, то и подумаю и так далее. Ну, то есть, вот так вот все непросто. То есть, надо делать то, что хочет близкий человек, и при этом выдержит его наглеж. Женщина по-женски наглеть начинает, как бы, слишком чувствительной становиться. Мужчина по-мужски. У меня жена приехала девушкам читать в Киев лекции. Всем понравилось, говорит, она у вас такая нежная, обаятельная, всех пленила. Приходит домой, как бы нас поселили там, два этажа такой красивый, дом деревянный. Мой один знакомый. Я наверху там занимаюсь, у меня, я как бы концентрируюсь, чтобы протестировать человека, жена заходит, я такой сильно концентрируюсь. Она такая. Она видит, я на втором этаже, там просто видно этот вот этаж, и я сижу там. Она такая. Ты чё? Не заметил, что я зашла? Я такой метнулся, прибежал. Ой, заходи, моя хорошая, так рад тебя видеть. Не заметил? Я говорю, не заметил. А сам заметил. Просто я был сосредоточен сильно. Унижение такое. Знаете, когда бежал по лесенке, думал, Господи, какой кошмар. Женщина, просто я вам рассказываю, как мужчина себя чувствует. А ей так приятно было, что я сбежал. Она заулыбалась. Понимаете, о чем я говорю или нет, мои хорошие? Я говорю о том, что если вы хотите счастливую семейную жизнь, это аскеза. Это не то, что не тут встретил. Все женщины одинаковые, все мужчины одинаковые. В этом, в своих мужских желаниях и женских, я имею в виду в этом. Поэтому надо сначала изучать, что такое любовь. Надо понять, как эта энергия действует. И если человек понимает это, то надо дальше иметь силу для того, чтобы с этим справиться. Силу реально. И самое главное, что я сегодня вам хочу донести именно в отношениях, что отношения в любви имеют легкий, ненавязчивый, основанный на знании стиль. Не на спонтанности, а на знании. Ты должен четко знать, мужчина, как вести себя с женщиной, чтобы она была счастлива. Женщина должна четко знать, как вести себя с мужчиной, чтобы он был счастлив. Никаких наших желаний личных в этом вопросе не учитывается. Вот, допустим, тебе не хочется вот ходить вот такая, вот скажешь, что я рабыня, что ли, так себя вести. Хорошо, не хочется, он найдет себе другую, которой хочется. Вот и все. Потому что ему, мужчине, вот он может, вот приведу пример, допустим, да, каждая женщина, она знает недостатки своего мужа, и у каждой женщины возникает мысль в сердце, я бы могла себе найти получше. Откуда эта мысль возникает, мы тоже поговорим. Вот, то есть у каждой женщины возникает, вот если, допустим, она подошла к мужу, смотрит на него, я могла себе найти бы и получше. Ну, есть много причин, у него есть куча недостатков. Он не может от вас в этом случае получить любовь. Вот вы смотрите на него, если в ваших глазах нет полной верности, вот такой, что я твоя, ты для меня единственный человек, а именно он ждет такого взгляда в свою жизнь, ему больше ничего не надо. Вот ты для меня единственный человек, тогда он не сможет получить энергию любви. А если мужчина не получает энергии любви, какое-то время он живет без этого, у него он разочаровывается в жене. То есть у него просто в голове было, я могла себе пойти найти получше. Она прибежала к нему встречать, обняла в голове. Я могла найти себе получше. Все, он ничего не получил. Твое обнимание бесполезно, оно не дало никакого результата. Потому что качество не то. В результате он как бы видит, рядом с ним находится человек, который не дает ему любовь. Мужчина не может жить без любви. Женщина может любовь получать. Женщине нужно, чтобы мужчина возбуждал в ней энергию любви. Ей нравится, когда она начинает жить энергией любви. Но если он не возбуждает энергию любви, он не ведет себя ласково, нежно и снисходительно, то в этом случае она начинает энергию любви получать от детей, от мамы, от папы, от подружек, от кошки, от кого угодно. То есть она еще какое-то время может пожить в такой атмосфере, потому что она является, ну, она, из нее энергия любви исходит. Но мужчина, из него энергия любви не исходит, он пользуется женской энергией. Атмосферу, которая создает любовь в квартире, создает женщина. Это ее атмосфера, поэтому она категорически против того, что не создает ей атмосферу. Мужчина что-то принес, какую-то вещь, она говорит, этой вещи у нас дома не будет. Он говорит, что такое, не понял. Вот, не понял. Потому что женщина создает атмосферу, это не ты, ты пользуешься, ты приходишь куда, где все создано. Вот представь, допустим, теперь я задачку с мужчинам даю. Две женщины живут в одной квартире. Допустим, квартира состоит из двух квартир, одна общая кухня. Если вы там перегородочку не поставили плотненько на кухне, то вся квартира вдребезги разлетится. Почему? Потому что женщина, она создает свою атмосферу любви, свой порядок наводит, другая начала свой наводить, и там на пересечении что-то у них попалось. Дальше будет жесть. Одна сюда ставит, другая сюда ставит, и пошло. Так или нет? Потом разлетается весь дом. Мама с дочкой точно так же будет, такая же ситуация. Женщина создает атмосферу любви в квартире. Ты приходишь и счастье испытываешь от этого. Тебя дома расслабляет, тебе дома хорошо. Она готовит тебе, тебе хорошо, когда жена приготовила. Потому что женщина вкладывает эту энергию любви туда. Поэтому тебе хорошо. Она постирала тебе, когда тебе жена постирала, тебе хорошо. Когда она тебе приготовила, тебе хорошо. И ты говоришь, я тебе на день рождения подарю стенку. Она говорит, не надо. Почему? Потому что, а вдруг ей не понравится? Тогда хорошо не будет. Или он решил ей подарить на день рождения перестановку мебели в квартире. Она приходит домой, короче, вся атмосфера любви разрушена. А у нее день рождения. Она садится и плакать начинает. Он просто не понимает. Не понимает, как устроен этот мир. И из-за этого все страдания. И так мужчина не обладает своей квартирой. Он в ней может как бы сказать, какие законы там жить. Женщина будет принимать это. Но дальше по мелочам она делает сама все. Понимаете, женщина не может создавать законы, как нам жить. Это мужчина делает. Если она начинает это делать, она рубит его волю. И так далее. То есть надо изучать все эти вещи. Как бы обязанности человека истекают из его природы и из необходимости близкого человека. Вот, допустим, как мужчина бросает жену, я вам сказал, но женщина тоже может бросить мужчину. Приведу пример. Допустим, мужчина работает, любит свою жену, приносит ей деньги, потому что он чувствует, что самое важное – это обеспечить ее защитой. То есть мужчина думает, защита – самое главное. Означает, нужно достаточно денег, хорошую квартиру, нужно, чтобы все было устойчиво. Он на это вкладывает огромные силы, просто трудится, не покладая рук. А женщина хочет отношений. Это значит, что надо прийти домой, подойти к ней, посмотреть ей в глаза, сказать, как у тебя жизнь протекает. Ей нужно, понимаете, жизнь женщины в отношениях живет, в отношениях. Это вечернее время происходит, когда лунная энергия выходит, когда энергия солнца выходит, солнце дает силу действовать, работать, трудиться, создавать что-то. Когда выходит луна, она дает силу любить. Человек с работы приходит вечером, домой, луна восходит. Понимаете, в это время нужно подойти к жене, обнять ее, сказать: «Моя дорогая, рад тебя видеть, ты у меня самая лучшая на свете». Вы скажете: «Я вчера говорил». Понимаете, ну значит тогда и кушать тоже вчера. Сегодня что кушать еще опять? То есть женщина питается энергией любви, она не питается пищей. Она даже когда кушает, она пробует, не ест. Она вот так берет и думает: «Туды». А мужчина, он жрет. Ему сила нужна для того, чтобы побеждать. Он ест. Она говорит: «Тебе вкусно было?» Она так воспринимает, как вкусы. «Тебе вкусно было?» «Да, хорошо, много». Понимаете, ему нужна сила от пищи. А ей нужно вкус. Она не может много есть. Она ест одно столько, сколько ей надо. А если какое-то блюдо сильно понравится, она его все съест. Он ей спрашивает: «Ты что мне это не оставила? Вот это? Все съела». Она не может ему объяснить, что она женщина, ей больше ничего не нравится. Ей только вот это понравилось, и поэтому она это все съела. Не может ему это объяснить. Потому что мужчина, он ест сколько положено. Вот положено столько, съедает. Теперь этого столько положено, столько съедает. Не положено, не ест. А женщина ест то, что вкусно, ей любовь нужна. Энергия любви пополняться. Хоть ты что ей положи, она будет есть то, что вкусно. Думаешь, она меня вообще не уважает. Она все съела вот это. Не, почему она тебя уважает? Просто иначе она не будет не насытиться. Она насыщается любовью, а не пищей. Я правильно говорю, женщина, или нет? Вы же все подряд не едите? Нет. Только то, где любовь для вас, да? Если мужчина вам это не дал, говорит: «Я дай мне тоже». Вы чувствуете себя несчастной? А? Ну, я понимаю. Есть разная степень возможности, допустим. Он можешь оставить ему что-то. Тоже тебе приятно его накормить, тоже от этого любовь, допустим. А если он все это съел, то, что ты любила, тогда жесть. То есть отношение любви – это очень аскетичное отношение. Женщине начинаешь слушать, как она хочет, она сразу расслабляется, начинает хотеть еще больше этого. Она же, это же бесконечная энергия. Еще нежнее, еще ласкивее, еще и еще. И он уже не знает, как ему прыгать уже на задних лапках. Вот этого мужчины очень боятся. Они мне задают этот вопрос, но очень боятся. Олег Геннадьевич скажет: «А если я очень буду ласково, и это понравится, что дальше? Я целый день, мне придется прыгать на задний клап. Не выдавайте меня». Там есть стадии развития отношений. Допустим, ты очень нежно, ласково себя ведешь. Она с одной стороны наглеет, а с другой стороны она очень благодарна тебе за это становится. И вот эта благодарность дает возможность тебе регулировать отношения. Ты, допустим, не можешь больше. Ты аккуратненько говоришь: «Моя дорогая, прости, вот я больше вот прыгать на задних лапках не могу, чем прыгаю». Вот. И она обижается. И пошла, допустим. Ну, а он перестает как-то вообще как дистанцироваться. Он погружается в работу. Не то, что он там холод проявляет, а просто поменьше контактирует. И она начинает чувствовать, из благодарности она начинает чувствовать, что она что-то теряет. Она подходит, говорит: «Извини, я неправильно себя вела». То есть это уже идет воспитательный процесс. То есть регуляция отношений идет через две грани любви. Первая грань любви – сделать то близкому человеку, что ему надо сделать. Это аскеза женщины, понимаете, вот так вот смотреть на мужа, соглашаться с ним. И страшно. Допустим, ты согласился. Допустим, страшно, потому что ты теряешь, тебе кажется, теряешь свое. Допустим, ты подошла к нему, говоришь: «Можно я пойду сегодня на лекцию?» Лучше не сегодня, лучше за неделю начинать. «Можно». Он говорит: «Нет». И тебе надо что сделать, женщина? «Хорошо, я сделаю, как ты хочешь». Надо так сказать. Страшно, женщина? Кто поднимите руку, кому страшно? Значит, вы не знаете, как устроен мужчина. Нет знания. Сейчас я вам расскажу. Надо сказать, хорошо, я сделал как такое. Но надо начинать за неделю. Процесс же целый. Прихода на лекцию. Вот. И потом на следующий день сесть вот так вот. Я вам рассказываю, как сесть надо. Вот так вот. Он подойдет. Что с тобой? Надо сказать. Ничего. Он говорит, у тебя что, настроение плохое? Хорошее. Что, на лекцию хочешь? Не скажу. И что, будешь так сидеть целый день? Да. Он кругами начнет ходить. Он же теряет атмосферу счастья. Жена создает счастье, и все, она уже не создает. Он потерял счастье. И он думает, счастье-лекция, счастье-лекция, счастье-лекция. У него выбор как между счастьем и лекцией. Было счастье, и не было лекции. Теперь есть лекция, нет счастья. Что делать? И он говорит, значит, ты хочешь на лекцию? Она говорит, нет, уже не хочу. Нам так себя вести, женщина. А что ты тогда хочешь? Ничего не хочу. И потом он будет думать, и потом скажет, ну ладно, иди на свою лекцию. И он должен решение принять, он же мужчина. Надо ему сказать, если только ты хочешь этого. Он скажет, ну хорошо, иди, что я. Вы думаете, я сочиняю, да? Хорошо. Поднимите руку женщины, которые после моих лекций регулярно этим пользуются и получают хороший результат. Поднимите теперь руку, кто попользовались и не получили никакого результата. Честно. Ни одной.
А если муж спрашивает
меня? Нет, надо говорить. Да там, надо, когда он так вас спрашивает, надо ему сказать. Лекция интересная, но ты знаешь больше по этому вопросу. Тогда он вас отпустит и на следующий день. А? И даже если он поймет, что он знает не больше, а он это может понять легко, он будет доволен таким ответом, потому что в этом ответе есть верность и любовь. Понимаете, я вам сейчас говорю о любви. И вы должны понять одну вещь, что любовь стоит выше правил. У женщины есть свои внутренние правила, у мужчины свои. Например, у женщины есть правило. Мужчина должен делать все правильно. Правильно, то есть, как женщина видит. А в чем правильность ее заключается? Все должно быть чисто, аккуратно. Не нужно смотреть никуда, кроме меня. Вот. Нужно со всеми разговаривать вежливо. Понял, да? Вежливо. Вот. Нужно вести себя тактично. Нужно, когда ты идешь по улице, не пачкать штаны. Понял? Не пачкать штаны. Ботинки мы покупаем раз в год. Не три, а об углы и об столбы. Понимаете, да? Женщина, когда видит, что это не выполняется, правила не выполняются, потому что мужчина, у него другая природа. Он не может действовать аккуратно, потому что у него есть цель, и он к этой цели идет в жизни. Он не замечает детали, как женщина замечает. Вот, допустим, приведу пример, да? Вот смотрите, просто пример мужского мышления, женщины, девушки. Вот вы как бы видите свое в этом во всем. Я сейчас вам пишу, что увидела женщина и что увидел мужчина. И почему? Примеры. И почему? И каждый из них прав. Понимаете? Вот смотрите, допустим, у мужчины очень серьезная деятельность, серьезная работа. Ему надо срочно там что-то для кого-то сделать. Срочно. Вот для этого нужно время. Но он сильно хочет в туалет. Он идет домой с работы. Ему нужно быстрее подбежать к компьютеру, чтобы быстрее сделать свою работу. Просто привожу пример, да? На улице грязь, дождь прошел или снег. Он прибегает домой, в туалет очень сильно хочется. Он думает об этой работе, о своей. И он бежит в ботинках по полу в туалет. Там делает свое дело. Потом уже легче как-то жить, снимает ботинки и идет делать свое дело. Теперь он как думает, я потом вытру то, что я сделал. Вот теперь мышление женщины. Женщина очень аккуратно до этого мыла пол, потела, думала, наконец-то чисто, Господи, как я сильно хотела этого. Все чисто теперь в коридоре, все чисто. И она думает, придет муж, я верю, что он увидит меня, обрадуется, видит чистоту, ему так приятно будет в этой квартире. То есть приходит муж, не видит жену, бежит в туалет, потом снимает обувь, идет выполнять правительственное задание. Он думает, сначала это, потом жену обниму. Приходит к ней уже. Что результат какой? Насвинячил в квартире, меня не заметил, побежал к своей дурацкой работе. Все время только о работе думает. Вот. У нее уже нет настроения. Он ему ей объясняет, моя дорогая, сейчас сам протру. Она говорит, мне не надо, чтобы ты протирал. И причина, почему она так сказала, потому что он не протрет так, как ей надо, это факт. Не потому, что она против как бы его, просто она очень чисто хочет, чтобы было. Ей как бы вот он протрет, лучше бы вообще не протирал. Я правильно говорю или нет? Она ждала его целый день. Он на нее не обратил внимания, насвинячил по дороге. Вот. Я уж не говорю как бы о том, как он пописил, хотя ему 100 раз уже об этом говорили, как бы, что писить надо по-другому, потому что все это приходится потом вытирать. Он даже не заметил, что так вот получилось. Есть гидродинамика там определенного движения. Я не буду вдаваться в подробности. Вот, короче, она его любит, это факт, но сейчас прямо счастье подарить не может, потому что настроение испортилось, так устроена женщина, она может дарить счастье, когда у нее есть настроение, теперь он к ней подходит, протер пол, как мог, все сделал, он хороший мужик на самом деле, не свинья. Протер пол как мог, ботинки пристал на место, туалет сам вытер, подошел к ней. Я тебя люблю. Она говорит, отстань от меня. Она это говорит не потому, что она хочет ему сделать больно, а потому что она может дарить энергию любви, только когда у нее есть на это возможность. Потому что у нее или она выходит изнутри, или не выходит. То есть, если вот у нее все обломалось, как бы она уже не может из себя это выдавливать, потому что эта энергия, она не выдавливается. То есть, она ее копила весь день, как бы настраивалась на то, как должно быть. Произошло не так. Она ему говорит, отойди от меня, подойдешь позже. Но она ему сказала правду. Что сейчас не может она с ним общаться. Как мужчина воспринимает? Думает, вот гадина, а. Никакой вообще, никакого уважения. Я тут подвиги совершаю. Даже не может просто поцеловать меня после работы. То есть он думает, ты чё, а чё такое, он ей спрашивает. Тебе что, не нравится, что я тут упахиваюсь, умираю, как бы подвиги совершаю? Она говорит, мне все нравится, только не надо со мной так разговаривать. Он говорит, как разговаривать? Я тебе правду говорю. То есть свою правду. И она думает, я хотела попозже его обнять. После этих слов я вообще не собираюсь его обнимать сегодня. И уходит в свою комнату и закрывается вообще. Сидит там. И он думает, что, может, у нее другой появился? Что она со мной не хочет разговаривать? Я вам рассказываю, как разворачивается ситуация. Теперь, что сделать-то можно в этой ситуации? И кому, и как? Мужчина должен контролировать мочу, подойти к жене, поцеловать ее, как будто ничего не происходит. И потом очень аккуратно, мягко сказать, моя хорошая, я сейчас отписываюсь, так, в туалет хочу. Разреши мне в туалет побежать. Надо сначала ботинки снять. Ничего страшного, успеете отправить свое сообщение, никто не помрет. И она скажет, беги, мой хороший, беги. Вы будете чувствовать несправедливость, потому что это нечестно. Желать любви больше, чем моего здоровья и моих дел. Да, это нечестно. Но в любви нет никакой честности. Понимаете? Там есть просто желание. И поэтому надо любовь поставить выше правды своей женской, мужчины выше своей мужской. И это возможно, если у тебя есть душевные силы в сердце на это. Женщина должна была быть... Понять, что мужчина не против нее. Если у нее вот такие вот вещи происходят у него, значит, есть какая-то крайняя в этом необходимость. И прежде чем как бы обижаться, надо сначала просто ему по-доброму спросить. Ты ведь не хотел меня не замечать? Он скажет, нет, не хотел. Ты ведь не хотел сначала в туалет? Ты же хотел ко мне сначала. Да, но не смог. Я боялся тебя писить. Понимаете, да, о чем я говорю? Я вам рассказал какую-то, может быть, смешную ситуацию. Может быть, у вас так не бывает в вашей жизни, вот таких ситуаций. Но зато у вас бывает тысяча других похожих. Потому что женщина видит свою правду, она не понимает, почему так мужчина себя ведет. Мужчина видит свою правду, он не понимает, почему она так себя ведет. Вот, допустим, женщине, она на мужчину тратит, на детей тратит. Ей нужно откуда-то пополнять силы. Женщина может пополнять силы только от подружек, от бесед с ним, от родителей. Она может пополнять силы, если у нее есть какая-то деятельность социальная, которая приносит ей счастье, допустим, пойти там пищу где-то раздать, еще что-то сделать, деревья посадить. Ну, как бы разные варианты есть. Она от этого получает возможность потом служить мужу. То есть у нее кончились силы психические. Но женщина, когда ля-ля-ля-ля-ля с подружкой полдня, мужчина, ты что с ней столько можно болтать? Он не понимает, потому что он не понимает, что она заряжается. Она думает, Господи, как он меня уже достал, у меня уже на него... Он ей становится противен, потому что на него уже у нее нет сил. Мужчина и женщина не понимают, что они разряжаются друг на друга, не заряжаются друг другом. Женщина, когда общение с ребенком общается, она одновременно заряжается от него и разряжается. Там тоже выхода нет. Ну, с детьми легче женщине общаться, поэтому она больше с ней времени проводит, потому что она получает счастье. От мужа она счастье не получает, хоть и хочет. Потому что для того, чтобы от мужа счастье получить, нужно, чтобы он сам добровольно его отдал. А ему некогда отдавать, он сидит за компьютером, за хоккеем. Почему? Потому что он устал, у него нет счастья. Она это тоже понять не может. Она хочет любви, отношений, а ему надо совершать аскезу над собой в этом случае. То же самое, когда мужчина хочет от женщины отношений, ей тоже над собой надо аскезу совершать. Потому что она уже обижена на него, он никакой нежности, ласки, внимания нет. Он пришел обниматься. Чего ты меня обнимаешь? То есть, что ты меня обнимаешь, не означает, я тебя не люблю. А означает, что поговори со мной, спроси меня, как я живу. Отнесись ко мне аккуратно. По-доброму, по-нежному, чтобы у меня чувство к тебе какое-то проявилось, чтобы я почувствовала, что ты меня любишь. А он даже не знает об этом, что так надо себя вести. Ко мне подошел в Одессе один мужчина, такой весь черный, такой, знаете, от горя. Говорит, у меня ушла жена. Я говорю, как вы думаете, почему? Он говорит, я сейчас только начинаю понимать, я сильно в работу ушел, не уделял мне внимания. Я говорю, она же вам говорила об этом, что надо ей внимание. Он говорит, ну как бы я думал, что работа все-таки важнее для него, я же упахиваюсь, не для себя упахивался. Ну и вот какой результат? А результат, что она мне говорила, потом, говорит, разлюбила, и потом ушла. Я говорю, как? Он говорит, а как ее вернуть? Я говорю, для того, чтобы ее вернуть, надо ей понять, что ты можешь ей подарить то, чего она хочет. Но она уже настолько разочарована, что она даже понимать этого не хочет. Она боится даже об этом думать. То есть, видите, оказывается, какие-то мужчины, какие-то мелочи, что-то, как, это важно вот так подходить, как у тебя дела, это какая-то фигня вообще. Я такие дела делаю, я тебе деньги приношу вообще-то на твою жизнь. Мужчина так думает. Понимаете, и здесь логика не играет никакого значения. Вот, допустим, теперь другой вариант. Мужчина уходит. А что он ушел-то? Я убирала ему, стирала, готовила. Все делала, как надо, родила ему хорошего ребенка. Чего он свалил-то? А ты не уважала его, как человека. Надо вот ему вот это вот надо, понимаете? Мой дорогой, как у тебя дела? То есть да, я с тобой согласна, буду делать, как ты хочешь. Вот это надо мужчине, понимаете? И если ты чувствуешь, что он недостоин даже этого, ты так чувствуешь, то все равно ему это надо. А если ты все-таки правду поставила выше, то есть ты считаешь, что он недостоин, поэтому я с тобой разговаривать так не буду, тогда он свалит. И все. Почему? Потому что без этого, вот, когда жена его вот не любит, он жить не может, счастье, любовь на него не идет. Он любви не чувствует от такой женщины. Она готовит, убирает, стирает, все делает. Но любви нет. Я вам рассказал просто, понимаете, просто какую-то поверхность темы сейчас. Это поверхность темы, потому что есть еще и глубина. Есть такие вещи, допустим, когда вот эта энергия любви перетягивается в одну сторону. Ну, допустим, человек слишком хорошо начал себя вести. Женщина так сильно полюбила, что начала терять себя. Она стала некрасивой. То есть теряет себя человек, это унижение. Когда, вот смотрите, чувство собственного достоинства, через него идет любовь. Чувство собственного достоинства – это ощущение себя как личности. Оно должно стоять в центре сознания всегда. Унижение означает, оно вниз пошло. Вниз пошло, значит, женщина становится некрасивой. У мужчины вниз пошло чувство собственного достоинства, он становится некрасивым. Гордость. Тебя сильно любят? Вверх пошло чувство собственного достоинства. То есть человек с тобой начинает гордиться, он становится еще более притягательным, но эта любовь уже как насилие. То есть чем больше гордится собой мужчина, тем женщина больше к нему привязывается еще. Но она чувствует, что это насилие. Ну и она собой ничего не может сделать, она сильнее его начинает любить, он гордится собой. Начинает понукать и вести себя там вальяжно, что хочет, то и делает. Она ничего не может сделать, потому что она чувствует, что он вот настоящий, он сильнее. То есть гордость женщины не распознает. Ей кажется, что очень это вот просто супер там. А это просто гордость. Дальше есть подавленность. Чувство собственного достоинства уходит назад. Человек депресняк входит, он начинает разочаровываться в себе, он как бы не верит в свое счастье, в свое будущее. В этом случае нет красоты, от человека не идет, с ним жить не хочется. Чувство собственного достоинства часто очень уходит у людей вперед. То есть они живут завтрашним днем. Завтра будет лучше, чем вчера. Вот завтра, когда долги выплатим, будем счастливыми. Вот когда переедем в эту квартиру, будем счастливыми. Вот когда в отпуск поедем, будем счастливыми. А сейчас просто пашем. Когда люди просто пашут, счастья нет, отношений нет, любовь кончается. Без любви жить невозможно. Проходит 5 лет, они полностью высыхают друг к другу. Нет счастья, нет любви, нет отношений. Они думают, что не того человека себе нашел. Идут к астрологу, астролог сходит карту, говорит, да у вас просто несовместимость. Как вы вообще 5 лет эти прожили? Валите друг от друга. Ну, астролог помогает ведь людям, правда? Помог. Понимаете, вот это называется неквалифицированный специалист. То есть к нему пришли для того, чтобы он семью сохранил, а он наоборот ее разрушил. Этот как пациент к врачу приходит, доктор говорит, я жить-то буду. Он смотрит, так продиагностировал все такое. Я бы вам не советовал. помог вообще, молодец. Или, доктор, я буду жить-то? Он такой, все продиагностировал. Будете, но недолго. Замечательно. Консультант. Итак, видите, еще важно знать, что такое чувство собственного достоинства для отношений. Нет чувства собственного достоинства, нет красоты ни мужчины, ни женщины. Значит, нет красоты, нет любви. Человек не будет от тебя ничего не получать. Все. Но здесь очень важно понять, вот, допустим, вы слушаете и говорите, да, Олег Геннадьевич, а я не получаю от своего мужа, у него нет со мной чувства собственного достоинства. Помоги. Видишь, унижается близкий человек. Возвысь его. Возвышается, строже себя вести, приведи в норму. В депрессию вошел, вытаскивай. Суетится, возвращай назад, в лес, на лыжах пойдем, хватит работать. Пойдем отдыхать. Ну, то есть, понимаете, нужно помогать. То же самое, допустим, в отношениях. Вот смотрите, при знакомстве. Классическая ошибка мужчины и женщины. Сейчас расскажу, почему люди даже не могут создать семью нормально, даже если они вот, понимают все. Классическая ошибка идет от незнания вот этих законов. Вот смотрите, допустим, давайте подумаем, кого себе ищет женщина. Это Пушкин написал, как там, как Дэнди лондонский одет, там, наконец увидел свет. Ну, такой, знаете, крутой мужчина такой, у него крутые манеры, очень нежный, обходительный, достойный такой, на нее смотрит очень по-доброму, ну, как царь. Такой, понимаете, такой как бы невозмутимый. Вот, и тем не менее ухаживает. Он снизошел до меня. Понимаете, женщина такого себе ищет. Как себя, кто так себя ведет? Что за мужчина так себя ведет? Кто? Тот, кто хочет секса. Ему вы не нужны. Он просто хочет вас любить себя и все. Теперь хорошо, поехали дальше. Модельку увидели, да? Теперь как ведет себя мужчина, который хочет семьи, хороший мужчина? Он влюбился. Вы как бы вы так себя вели себя правильно, да? Он влюбился. Мужчина влюбляется. Он что будет, вы вот так себя вести? Нет. Его чувство собственного достоинства, он теряет себя, человек любви теряет себя. Он становится слабее, чем вот тот вот Дэнди лондонский. Понимаете, да? Он слабее, но он настоящий. Он тот, который даст тебе нормальную, счастливую жизнь. Но ты смотришь на него и думаешь, он не дотягивает до того, зачем я буду с ним знакомиться. Знакомишься с кем? С тем, кто тебя бросит. Запомнили? Теперь дальше поехали. Как обманываются мужчины? Девушка, допустим, ведет себя очень красиво, независимая такая, счастливая, красивая царица. И ты как бы, ой, перед этой царицей на задних лапках. Ну, хорошо, начала с тобой строить отношения. Что дальше? А дальше ничего. Она смотрит, ты до нее не дотягиваешь. И как бы дарит тебе весь мир. Пинка под зад называется. Вот. И ты полетел, полетел, и дальше вот эти... Что тебя заставило предать мелодию любви? Что заставило? Ты как бы никакой в отношениях с ней был. Вот это ее и заставило. Вот. А что ты на нее смотрел-то? Если ты видишь, она вот такая вся из себя, она не пойдет за тебя замуж. Чего ты бегаешь за ней? Бесполезно. А кто пойдет? А пойдет вот девушка, у которой есть две красоты у женщины. Одна красота имеет внешняя очень сильная красота. Эта красота означает не то, что ты думаешь. Мужчина думает, вот если она такая вот внешне очень красивая, значит она будет хорошей женой, матерью. Нет, вот эта внешняя красота у женщины указывает на ее амбиции. Это то, сколько веревок она из тебя будет видеть, а не то, сколько она перед тобой прыгать будет. Теперь, где же та красота, которая приносит счастье в семье? А это другой вид красоты. Этот вид красоты у женщины идет из сердца, и он незаметен. Ко мне подходит одна девушка, очень красивая в сердце, могла бы быть супер женой. Говорит, Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж, никто на меня даже не посмотрит. Я говорю, для того, чтобы посмотреть, надо быть царицей, рисоваться перед мужчиной, показывать, что ты типа крутая, они тебе не нужны. Он говорит, я так не могу себя вести. Я говорю, значит, вас должен кто-то выдавать замуж. Он должен показать вас человеку кто-то, чтобы он увидел вашу внутреннюю красоту. Потому что мужчины, они тупые, внутреннюю красоту женщины не видят, видят только внешнюю. И потом попадают всегда не туда, куда надо. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, а вот внешнее и внутреннее, чтобы красота сочетались, возможно такое у женщины? Возможно, но не для тебя. 10 человек на место. А у мужчины, Олег Геннадьевич, тоже возможно, но тоже не для тебя. Что же делать? Одна девушка мне говорит, Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? Я говорю, когда ты свое представление о том, за кого ты выходишь замуж, снизишь до определенной планки. А мужчина, который должен быть рядом с тобой, подтянется до определенной планки. Тогда вы поженитесь. И на это нужна милость Бога. Потому что женщины, как они устроены, они о себе очень высокого мнения. Женщина, она смотрит на себя в зеркало, думает, Господи, какая хорошенькая. Это какой мне человек положен-то, а? Она так думает. Почему? Потому что у женщины все самое лучшее снаружи. И как вы думаете, кто больше всех это понимает? Она сама. Что у нее самое лучшее, она лучше всех сама понимает. Запомните, мужчины. Вот, и поэтому женщина всегда, она как бы думает, что ей положено что-то вот такое вот, ну, получше, чем вот эти вот ходят здесь. Получше точно. Вот, понимаете, так вот у нее психика устроена. А мужчина, он как бы то же самое. Вот мы, допустим, с женой как бы, ну, делаем такое служение, знакомим людей, стараемся. По крайней мере, знакомых своих. Вот, допустим, есть девушки, есть парни. Мы парню показывают самую лучшую совместимость. Из там 80 девушек находим самую лучшую. Вот они ему подарят счастье больше всего. Он смотрит, мне не нравится. Замечательно, отлично. Мы говорим, ну давай 60 по приколу, кто тебе понравится. Он выбирает там троих, кто ему понравился. Смотрим, там вообще нет никакой совместимости. Это что это значит? Это значит, что ему надо обломаться, прежде чем жениться. Они должны ему каблучком таким тоненьким, высоким дать легкого пинка под зад, такого очень доброго и нежного, чтобы он полетел очень мягко, понимаете, пару раз. И он тогда начнет репу чесать, что ему действительно нужно в жизни, понимаете. Женщине то же самое. Женщина думает, Олег Геннадьевич, а зачем мне замуж выходить за человека недоразвитого? У меня тогда к вам вопрос, а зачем Богу вам давать доразвитого? Ни толку ни для вас, ни для него. Вы с доразвитым расслабитесь, потому что он доразвитый, вам хорошо будет с ним жить. А он как бы развиваться тоже не сможет, потому что вы ему не поможете. Он больше развит, чем вы. Поэтому в наше время Бог создает по-другому семьи. Он женщину берет более развитую духовно, мужчину менее развитую. Зачем? Она ему помогает. И помогает, сама развивается. Она его вытягивает, потом он ее вытягивать начинает. Понимаете, вот так Бог создает семьи сейчас. Не так, как вы хотите, а так, как ему надо. Поэтому вы примите, пожалуйста, правду жизни. Она немножко другая, не такая, как хочется. Такая, как есть. Итак, видите, мы говорим сегодня про любовь. Самая тяжелая вещь на земле – это любовь. Вот смотрите, мужчина жил один нормально, женщина одна жила нормально, а без любви жить невозможно, хоть и нормально. Это значит, что человеку нужна любовь. Включаются в отношения, вспыхнула любовь, эгоизм возрастает в десятки раз. Вот мужчине одному ничего не надо, женщине одной ничего не надо. Вместе начинают жить, ей от него надо, становится очень много, ему от нее. А когда человеку что-то надо, это значит, что если тебе не додают, то начинается истерика. Понимаете, да, о чем я говорю? Это значит, что раньше вообще все было нормально, теперь они встретились. И каждому из них из-за этой любви стало очень много надо. А до этого было нормально все. Понимаете, человек, он не, действительно ему надо, он изнемогает, у него как бы психика не выдерживает, ему очень нужно это все. Она говорит, я без тебя жила, ждала своего ребенка много лет, давай сейчас ребенка заводить. Он говорит, давай сначала квартиру купим, я не могу ждать. Или наоборот, ей не надо, она боится ребенка, ему надо. Он говорит, хочу сейчас ребенка. Она говорит, я не могу сейчас, я боюсь. Или еще какая-то другая причина. И поэтому, мои дорогие, когда семья создается, люди в это время должны очень серьезно работать над собой. Есть много разных направлений. Вот, допустим, надо понять, что такое семейный эгоизм. Семейный эгоизм – это когда люди, ну, они влюбились, сначала влюбленность период идет, они замечают, что они погружаются друг в друга. Чем больше они погружаются, тем больше потом будет страданий. Веды говорят, надо не погружаться друг в друга в это время, а энергию любви раздавать людям. Вот вы любите друг друга, хорошо, приглашайте друзей, пускай кормите их, радуйтесь, приглашайте родителей, отдавайте свои силы родителям, ходите к ним в гости. Ну, тратьте свои силы не на друг друга, а на людей вокруг, и вам будет легко жить. Вот, допустим, поссорились, приведу пример, в семье раздор сильный, пригласите друзей просто на праздник. Побудьте с ними, послужите им, покормите их, позаботьтесь, пошутите с ними. Они уйдут, вы помиритесь. Почему? Потому что они внесут в семью энергию, которая разрушает вот это ожидание друг от друга, вот этот семейный эгоизм. Становится легче. Понимаете, поэтому в древней культуре советовалось людям приглашать друзей, кормить птичек, заботиться о нищих. Это смягчает сердце, понимаете? И вот эта твоя жажда, которую ты хочешь испытывать от близкого человека, она гаснет. Тебе становится легче жить, и любовь сохраняется, потому что именно эта жажда любви к себе, она разрушает любовь. Чем больше ты хочешь, чтобы тебя любили, тем быстрее он от тебя свалит, по-другому сказать. Бывают такие женщины, которые так сильно хотят, чтобы их любили, так сильно хотят, что они никогда не встретят себе человека. Такое сильное желание, чтобы их любили, что это называется плохая семейная карма у женщин. Это значит, что она встречает и тут же начинает выносить ему мозги. Он не выдержит и уходит. Нет сил, потому что сильное желание счастья от него. Или точно так же мужчина тоже. Что делать? Вот человек сильно так хочет любви. Нужно найти ее в отношениях с Богом. Потому что в этом смысл. Или вы, допустим, погрузились сильно вот это вот стремление к семейному счастью, у вас синергизм, у вас одинаковые цели, все, и вы начали упахиваться для его достижения. Что дальше происходит? Работа забирает у вас силы, друг на друга вы силы тратите, не увеличиваете, сил тратите. Мужчина на женщину тратит, на ее эмоции, женщина на уход мужа. На работе вы силы тратите. Друзьям некогда ходить, потому что работы много. На природу тем более, зачем на нее ходить? Мы и не знаем, что она дает здоровье. Вот человек в свободное время что делает? Он смотрит телевизор. От телевизора он силы получает? Нет. Почему не получает? А потому что там нету силы. Энергия идет от того, что связано с Богом. Телевизор с Богом не связан. Природа связана. Вот я, допустим, позавчера вдоль море в Одессе пробежал, я реально получил силы. Люди в Одессе в зале сидели, говорили, сегодня лекция необыкновенная, как будто вот ты плывешь прям так хорошо. Ну, то есть я набегался, у меня много энергии моря, и я людям отдаю, мне хорошо. Понимаете, им хорошо. Вот эту силу надо получать от природы, чтобы радоваться жизни, быть счастливым, жизнерадостным. Мы не знаем об этом ничего. Если ты дома весь израсходовался, на жену смотришь, она тоже такая. Женщина, когда расходуется, она становится очень эмоциональной, чувствительной. Не можно... Почему? Потому что нет сил. Мужчина, когда нет сил, становится таким замкнутым, раздражительным чаще всего. Это значит, не природы не хватает. Взялись друг друга за ручки, прошли по Абрикосовой, свернули на Виноградную. И на тенистой улице постояли в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные. Как будто в детство давнее, зовут меня они. Понимаете? Если человек не понимает этого, семья развалится. Она разваливается просто от усталости. Нет понимания, как правильно жить, значит разруха. И так люди испокон веков страдают из-за незнания, как жить, из-за желания наслаждаться друг другом, а не служить.
Мы наслаждаемся друг другом и окружаем наше сердце другом. И ждем ответной похвалы и заклинаем молитвы. Мы наслаждаемся друг другом.
Работы много. На самом деле не наслаждаемся. Потому что наслаждение означает служение. Любовь только в энергии служения может жить. Вот если мужчина реально хочет женщину сделать счастливой, если он совершает вот эту аскезу, ему кажется это унижением сначала. Он ведет себя, да, моя хорошая, да, я виноват, прости, там, все правильно, я хочу ласково, нежно, будь счастлива. Вот так себя ведет. Он от этого сам несчастлив, что он так себя ведет. Но она настолько становится благодарна со временем, что из нее исходит вот то, чего он хочет. Она начинает его уважать. Она начинает слушать его слова. Она начинает его ценить. Она начинает хотеть ему приготовить с любовью, потому что он такой хороший человек. И начинается то, чего ты хотел. Но это уже добровольно исходит от нее. Ты хотел, чтобы она сама... Но получилось так, что так не получилось. Ты сделаешь как надо, и от нее исходит то, что надо. Почему? Потому что так устроен этот мир. Мужчина хочет, чтобы женщина не диктовала ему условия своей жизни, чтобы она подчинилась. Женщина должна принять то, какой достаток мужчина может принести в дом, и его характер. Она должна принять его как человека. И тогда он будет... Ей дарит любовь. Он станет сильным, радостным. Прими его, каким есть. Это аскеза принять. Это не счастье, а аскеза. Но через эту аскезу, это цена, которую надо заплатить за любовь. Вот прими, если не можешь принять своего мужа, молись Богу, чтобы он дал тебе силы. Силы получила, прими его. Приняла, он будет очень благодарен.
Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. Я думал, как вырасти в самую особенную, из горящего дома вынос.
Сердцем должно быть велено женщины, понимаете? Сердцем велено означает стань женщиной, перестань гнобить, критиковать, мучить. Прими человека, иначе ты его сожжешь. Вам дальше теорию рассказывать или ответ на вопрос? Что делать будем? У меня есть много чего сказать. А? Устали слушать? Нет? Хорошо. Кое-что хочу сказать вам. Очень важная тема. Очень важно понять, что сама любовь по себе, она кажется одним, а на самом деле совсем другое. И вот это то, что кажется, у всех одинаково. А то, что совсем другое, тоже у всех одинаково. И это приносит глубокое настоящее счастье. Но мы об этом даже и не знаем. Что кажется под любовью? Под любовью кажется, что тебе должно быть очень приятно, очень хорошо с человеком. Он должен наслаждать твои чувства, тебе как бы с ним вот комфортно и супер просто. Вот так, это кажется. А теперь, что такое любовь на самом деле? Любовь — это когда ты, видя перед собой человека, видишь в нем чистоту, верность, уважение и глубину. Это дает вечное чувство глубокое защищенности, глубины, радости, чистоты, вечности. И вот эти чувства, вот это вот чувство чистоты, спокойствия, уважения, это чувство, оно не дешевое. Это и есть правильная повернутость энергии любви, чистое светлое чувство, понимаете, которое никогда не заканчивается, оно вечно живет. Это и есть настоящая любовь, но люди ее не хотят. Они хотят щемящего чувства притяжения, наслаждения. И вот это вот такого, знаете, вот этого. Вы поняли, о чем я говорю. Бог дает такое чувство в какой-то степени. Кому-то больше, кому-то меньше. Люди говорят, я тебя никогда не любил. Потому что они чувство этого хотят, вот этого, любовь как... Они не хотят любовь как труд, они хотят любовь как награду. Понимаете, все люди на земле изначально этого хотят. Но в этом заключается загвоздка, понимаете, когда человек... Чем сильнее человек влюбляется, тем больше вообще, тем меньше шансов, что он вообще останется этим человеком. Больше того, с возрастом это увеличивается. Дистанции. Ко мне часто подходят люди после 40 и говорят, как мне вообще хотя бы выйти замуж. Я говорю, вы должны понять, как действует любовь в этом возрасте. Она становится уже абсолютно полярной. Если ты кого-то полюбила, я говорю девушке, то это значит, что этот человек вообще на тебя не посмотрит. А если ты на тебя смотрит, тебе этот человек не будет нравиться. Потому что жажда любви с возрастом возрастает в сердце человека от одиночества. Потому что чем моложе человек, тем больше и так хорошо, ему как бы и так хорошо, ему и одному хорошо, не нужна пока семья. Он балдеет от жизни, понимаете? С возрастом хочется семью. И полярность возрастает. Чем больше полярность, тем меньше шансов познакомиться. Девушка подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я хочу познакомиться с человеком. Я говорю, ты можешь создать семью? Она говорит, скажите как? У меня большая проблема. Я говорю, если человек тебя полюбит, у него два качества, если будут. Он правильно направлен в жизни, нет вредных привычек. Он тебя любит, но ты его нет. Она говорит, что значит я его нет? Это вот и значит, что ты должна принять человека, который тебя любит, но у тебя к нему нет чувств глубоких. Главное, чтобы не было просто отвращения. Это признак несовместимости. Он хороший человек, не противен. Хороший человек ведет правильную жизнь, меня любит. Все, это значит, Бог дал человек. Но представить, надо замуж выходить за того, от кого ты не балдеешь, не наслаждаешься. Это же опасно. И это единственный выход. Теперь мужчина говорит, как? Да, потом ты полюбишь со временем. Полюбишь. Даже наслаждение придет от этого человека. В какой-то степени. Но настоящая любовь имеет другую природу. Я вам сейчас ее расскажу, что это такое. Сейчас мы дойдем до этого. Смотрите. Эта любовь настоящая, она гораздо сильнее, то есть в ней больше счастья гораздо, но это другое чувство совсем. Но люди вот это не знают, они хотят именно наслаждения, любви как наслаждения. Не любви настоящей, а любви как наслаждение. Означает, что ты ничего не делаешь, просто балдеешь от человека и все. Это иллюзия. Итак, мужчина. Девушка тебя полюбила. Не такая красивая, как ты хотел. Но у нее есть две особенности. Первая особенность, ее характер ты можешь переварить. И вторая, ее желание тебе по карману. И мужчины захихикали, да, мои хорошие. Хихикай, не хихикай, я вам сейчас кое-что расскажу телесненькое. Итак, ты ее берешь замуж, она тебе без ума от счастья, ты не очень. Но она тебе не противна. Дальше ты почувствуешь любовь от этого человека. Слушайте теперь меня внимательно, мужчина и женщина. Самое трудное в мужчине – это его направленность. Мужчине, чтобы себя направить к развитию, колоссальные силы нужно приложить. Но именно к духовному развитию. Все мужчины развиваются в сторону деятельности. Нормальные мужчины. Если мужчина даже в сторону деятельности не развивается, вообще на него не смотрите, это вообще отстой. Вот, он вам только страдания принесет. Мужчина развивается, работает над собой, и у него нет вредных привычек. Это идеальный человек для семейной жизни. Женщина – идеальный человек для твоей семейной жизни. Если, понимаете, что мужчина с собой не может поменять быстро – это свои вредные привычки. Что мужчине колоссальные силы надо затратить, чтобы изменить ход своей жизни, то есть ему направить себя на самосовершенство колоссально трудно, не так, как женщине. Женщине начать самосовершенствование заниматься вот так. Женщине свои вредные привычки исправить вот так было бы необходимость. Вот так вот. Понимаете? Мужчине исправить свои вредные привычки очень трудно, потому что главная проблема мужчины – это перенапряжение. Он так снимает все напряжение вредными привычками. А женщине самое сложное – это ее собственный характер. Потому что ее характер – это как вулкан, который никто не может остановить. Она сама не может, она поэтому замуж хочет, чтобы как-то успокоить себя. Она рядом с мужчиной как-то так это полегче становится. Вот. Одна женщина говорит, я говорю, вы как бы с мужем-то живете. Тяжело же с ним? Она говорит, да, тяжело. Я говорю, но все равно как-то поспокойнее, правда, чем одна? Она говорит, да, Олег Иванович, поспокойнее. Я говорю, не важно, какой мужичок, главное, чтобы рядом был. Она говорит, правильно. Я просто описываю. Причина – это характер у женщин. Что такое характер? Что такое привычки? Привычки – это поступки. А характер – это то, что живет внутри. То есть у женщины внутри живет вулкан. То есть ее психика, она постоянно движется. То есть у нее психика очень подвижная. То туда ее понесло, то сюда. То есть она не может стабилизироваться. Она говорит, сегодня на одну работу хочу, завтра на другую. Олег Геннадьевич, что делать? Туда идти или туда? Замуж надо выходить. Стабилизироваться надо, чтобы тебя не несло так сильно. Вот. Теперь желание у женщины. Вот мужчина, вот, допустим, он не понимает, что это такое, потому что у него сегодня было желание, завтра его уже нет. Вот жена, допустим, у меня лекции эти послушала. Я, допустим, жене говорю, давай вот это вот сделаем. Она говорит, давай. И просто ждет. Через месяц я забыл уже вообще. Через год только вспоминаю, говорю, а что мы это не сделали? Говорит, сделаем со временем. Мужчина забывает. Вот он что-то хотел и забыл просто, он заработался, ему уже не до этого. Понимаете? Но женщина не забывает. Если она чего-то захотела, ты хоть сколько тебе времени пройдет, она тебя будет долбать и долбать. Понимаете, вот точно так же, как у мужчины вредные привычки, так у женщины желания. Это не вредные, они хорошие. Допустим, и женщина не может без этого жить. Одна хочет, допустим, золотые украшения себе постоянно покупать. Ну тогда, естественно, у нее и эта внешность соответствует этому, понимаете, мужчина. А ты как бы посмотри на нее и пойми, как бы, что тебе не по карману. Я сейчас вам объясню это. Что это не прихоть, понимаете, это жизнь. Вот, допустим, у меня есть один знакомый, он очень богатый человек, и у него очень красивая жена. Но я попытался ее полечить. Я лечил ее обычными камнями, ее все перегружало. Потом мы поехали в Индию, вот, и там мой знакомый, один индус, показал изумрудное украшение. Там 5 рядов изумруда, такое нормально как бы в длину. Изумруды чистые. Я не буду сравнивать его с ценой квартиры, как обычно это делал. В общем, у него были такие деньги. Он не понимал, зачем столько тратить на украшения. Она на себя его одела, а у нее постоянно болезненность была внутри. Она надела его. И говорит, ой, у меня все прошло. Мне хорошо стало. Он ко мне подходит, Олег Геннадьевич, она не шутит? Я говорю, нет, ей вот подошло. И подходит этот камень вот в таком количестве. Он такой, ты что, вот это и есть дорогая моя, да? Я говорю, вот это и есть. Он думал, в общем, купил ей это украшение. И потом она всю беременность его носила. Представляете, у нее все хорошо, и со здоровьем. То есть оно ей постоянно помогало в жизни. Это вот, понимаете, так создана женщина. Или ее несет куда-нибудь, надо в отпуск съездить там. Или, допустим, ей надо еще что-то, понимаете. Вот бывают женщины, которым ничего не надо, им надо тишину. Вот у меня такая жена. Надо, чтобы никто не мешал. Я поехал лекции читать, ей никто не мешает. Она отдохнула. Идеальная совместимость. Ну, вот каждой женщине что-то надо, понимаете? И если ты это тянешь по деньгам, бери. Не тянешь, не бери. Потому что у них желания не поменяются. Вы думаете, а может на Олег Геннадьевич из золотые на серебряные поменять? Я сомневаюсь. Теперь смотрите. Давайте картинку сделаем себе. Вот смотрите, я просто модель вам рисую. Вот вы начали, допустим, служить своему мужу вот так, как надо. Он стал очень благодарным, обнаглел от этого. Вы начали его воспитывать, это вторая сторона любви. В результате вы, служа ему, увидели в нем чистоту. Служа человеку, начинаешь видеть в нем чистоту. Он начал благодарным становиться, увидел, какой хороший вы человек. Благодарность означает видеть, какой ты хороший человек. Появилась следующая стадия любви, которая называется уважение. Что это за стадия любви? Это значит, что вы как бы чувствуете хорошее друг в друге. Вот вы знаете хорошие черты друг в друге. И вам нравится это, жить с таким человеком. А недостатки вы как бы не воспринимаете так сильно. Это вторая стадия любви. А третья стадия любви называется искренность или верность. Когда ты видишь в человеке только самое главное – и он в тебе только самое главное видит. И такое ощущение, что мы не зря встретились и не зря находимся вместе. И вот когда люди доходят до этой третьей стадии, у них чистое светлое чувство друг о друге появляется, которое оно не имеет нерушимую природу, оно не заканчивается. Я несколько раз в жизни встречал такие отношения. Один раз ко мне один мужчина подошел, говорит, Олег Геннадьевич, у меня была хорошая жена, хорошие дети. Они очень возвышенные, молились постоянно. У нас были чистейшие отношения. Все, как вы описываете, вот на самой высокой стадии. И один за одним они ушли из жизни. У меня Господь их забрал. Я пришел спросить вас, зачем и почему. Я ему объяснил, что он забрал у вас для того, чтобы вы развивались. Потому что вы уже в этой жизни сделали все, что надо. Вы уже достигли этого совершенства в отношениях. И дальше он начал развивать у вас любовь разлуки в этих отношениях, чтобы вы глубже, чище воспринимали этих людей. Он говорит, а мы же разлучены. Я говорю, вот в том, что и дело все заключается в том, что вы в следующей жизни опять будете вместе. Они сейчас находятся в раю, все втроем, и ждут вас. И его ответ был такой, Олег Геннадьевич, я так и знал. что они меня ждут, и пошел. Понимаете, когда люди достигают такого уровня отношений, они даже, судьба их не разлучает. В следующей жизни они опять вместе, потому что кого тебе найти такого человека? Ты достоин очень высоких чистых отношений. Кроме этого человека никто тебе не сможет их дать. Поэтому Бог и оставляет вместе этих людей. Есть еще один вариант, когда люди вместе становятся. Они так мозги друг другу выносят, что больше как бы некому дать. И как это видно? То есть человек смотрит на человека, думает, Господи, только не за этого замуж. Именно за этого. Потому что тебе надо мучиться в отношениях. Ты не достоин чистой светлой любви. Ты достоин другого. И об этом мы с вами будем разговаривать завтра. Мы будем говорить о том, что умные достаются умным, а я досталась тебе. То есть мы будем изучать закон судьбы в отношениях. Почему вот так вот происходит? Чего мне вот этого? Я вам буду раскрывать тайны. Я могу видеть, чувствовать прошлое человека. Я вам буду раскрывать. Если у вас есть сомнения, вы не понимаете, почему мне, за что. Я вам скажу, за что. Я могу даже год назвать, когда. Че? Ну вы же, у вас все хорошо, мои хорошие. У вас все хорошо. Да, все хорошо. Вам достался замечательный человек. Вы тоже замечательны. Просто выдержите. Вам не хватает Бога. Вам надо научиться любить Бога, и тогда все выровняется. Вы как баланс сделаете в отношениях, и все, и будет нормально. Вам надо сбалансировать отношения. Вы же хотели сильной любви, получили. Теперь надо с ней справиться. Я же вам говорил, любовь — это испытание, это не награда. Вот вы получили испытание. И испытывайтесь, зрейте, становитесь сильнее. Я рад вас всех видеть. У нас после лекции будут мандарины, цветы. Буду максимально делать вас счастливыми. Но когда вы задаете мне вопросы, имейте в виду, я буду очень строг. Потому что я вижу вашу жизнь. Чувствую, что вам сказать, знаю. Какие ваши вопросы? Мне мужчине вот дайте. Но я хочу предупредить вас, что... Вы были готовы к моему ответу.
Добрый вечер.
Рад вас
видеть. Во-первых, я хочу высказать свою благодарность за ту работу, которую вы делаете на планете Земля.
Спасибо вам большое. Спасибо. Я только половина планеты, честно. И всю.
Меня зовут Иван.
Да.
Очень рад встретить вас вживую. Приветствую вас в Республике Молдова.
У спасибо, меня будет спасибо вам большое.
Неординарный вопрос.
Я знаю.
Последние 4 года меня пытаются всеми методами приглашать и красиво, и некрасиво в большую политику в нашей стране. Я отказался много раз. Причина, потому что я свой путь в жизни выбрал давным-давно.
Какой ваш путь?
Ну, один из них – это приносить радость людям через свое писание, я пишу стихи. Я первый автор из Молдовы, кто написал книгу по персональному развитию, из истории Молдовы. А второе мое действие, которое я чувствую, я работаю над этим, чтобы реализовать, я думаю, не думаю, а чувствую, что Бог наградил меня такими талантами, как музыка, писание стихи. Я тоже раньше собрал большие залы, семинары от 100 до 1000 людей, работал с государственными учреждениями, частными компаниями и разными аудиториями. За счет того, что я отказался быть и стать политиком, притормозили все, и бизнес, и так далее. Моя жизнь пошла совсем другими путями. Я понимаю, что это для того, чтобы я развелся дальше.
Нет, для этого.
Не для этого?
Нет.
Ну хорошо. Что я хотел от вас услышать?
А я не могу сказать то, чего вы хотели меня услышать. Я могу сказать только то, что я знаю.
Хорошо. Я вы очень благодарен. На самом деле ответы мне приходят через свои молитвы. Я знаю.
Мне что... вам давать ответы или не надо? Я могу не давать.
Для меня очень важно вот ваше мнение как человек, который не в первый день вот, в своей жизни видит насквозь другого человека, который действительно нуждается в конкретном ответе на данный момент. Спасибо большое.
Несложно вам ответить. Я постараюсь это сделать. Есть в жизни те вещи, которые мы очень счастливы делать. Это, несомненно, является нашей миссией. Несомненно. Вот. Есть те вещи, которые очень сильно от нас нужны людям. Это, несомненно, вызывает огромную боль. И те вещи, которые нужны от нас людям, они также нужны и Богу. Но Бог всегда человеку дает не радость, Он дает ему крест. Ну, то есть и крест нести очень трудно. И если человек не хочет нести свой крест, тогда он теряет свою жизнь. Ну, то есть не в том плане, что он умирает, а просто у него пропадают возможности. Ну, то есть Бог наделяет человека полномочиями, когда человек готов делать то, что хочет Бог. Но... А если ты хочешь делать то, что хочет Бог, то также все скорректируется. То есть я понимаю, о чем вы говорите. Вы не говорите, не я не хочу уйти в большую политику, а я не хочу иметь грязные отношения с грязными людьми. Вот чего вы не хотите. Вы не хотите грязи в своей жизни, вы хотите только чистоты. Но коррекция заключается в том, что... Есть и чистота. У меня есть один знакомый на Украине, когда он меня спросил, в чем воля Бога по отношению ко мне. Я помолился и сказал ему, что Бог хочет, чтобы ты делал большие дела на высоком уровне. Но часто люди думают, что большие дела означают играть в те игры, которые играют все. Это часто бывает заблуждением. Понимаете? Вот, допустим, приведу пример. Я ему сказал, ты должен обучать нравственности детей в своей стране на высоком уровне и организовать этот процесс обучения на самом высоком уровне. И для этого ты должен войти в эту структуру. Тогда ты принесешь этой стране колоссальную пользу. Он пока не начал этого делать, потому что он не до конца понял, о чем я говорю. Но так или иначе, это его является его служением Богу, и все равно рано или поздно ли он это сделает, или потеряет бессмысленно просто свою жизнь. У вас примерно то же самое. То есть вы не хотите туда идти, потому что вам неприятны эти отношения. И вы должны понять, что не обязательно сильно погружаться в эти отношения. Власть может быть нужна по разным причинам. Например, можно, допустим, организовать нравственный бизнес в стране, который будет развивать страну гораздо лучше, чем обычный. Или организовать серьезное обучение лидеров в стране, допустим, для этого можно и быть у власти. Или, допустим, можно это сделать по каким-то другим очень важным делам. Не обязательно для того, чтобы там с ними делить земельные участки в Молдове или еще что-то. Понимаете? То есть, ну, есть другие причины, более важные, зачем нужна власть. И эти причины вы должны понять сами. На вас есть определенный заказ у Бога. Я знаю точно, что этот заказ связан с развитием людей в этой стране. Но вы не сможете их развивать без власти. Вы должны взять то, что от вас требуют, и сделать то, что вам надо. В этом заключается разумный подход к жизни. А не отказываться от отношений с этими людьми. Теперь у меня к вам вопрос. Если Господь согласен со мной, в вашем сердце должно наступить какое-то внутреннее облегчение от моих слов. Если нет, значит наоборот. Что произошло с вашим сердцем?
Во-первых, мне стало легче дышать. Спасибо большое. Я, ну, через свой жизненный путь я давно понял, что кроме веры в Бога, ничего другого сильнее нет на этой планете. Так сложилась моя жизнь, что Бог мне доказал много раз, что Он существует, и именно доказал это в те моменты, когда я забыл о Нем совсем.
А теперь я вам скажу еще кое-что. В прошлой жизни вы имели большую власть и пользовались ей для того, чтобы давать людям то, что для них очень ценно. Это знание, порядочность, честность, справедливость и так далее. И вы достигли достаточно больших успехов в прошлой жизни. И вы не можете сейчас пойти другим путем. Вы не можете просто стихи писать, просто читать лекции. Это невозможно, потому что в этом случае вы будете плыть не в той лодке, которую вы уже получили, понимаете? То есть нужно взять свою лодку, своих объемов и плыть в ней, с ней дальше, потому что вы уже это делали раньше. У вас нет выбора. И люди вам говорят, садись в свою лодку. Так вам надо в нее и садиться. Потому что они могут думать, что они, вы там нужны для их целей, а вы будете выполнять то, что нужно от вас Бога. Они сами не знают об этом. Для чего их Бог вдохновляет вас туда привести. А вы должны догадываться. Потому что Он живет в вашем сердце.
Спасибо.
Спасибо вам, что пришли, пообщались со мной. Поднимайте ручки. Ну вот давайте, вот мы с вами уже начали разговаривать, продолжим давайте.
Спасибо. Добрый вечер. Значит, что я
попросила? Раскаялась насчет мужа-то уже, все?
Нет. Я сожалею, что очень поздно получила такие уроки, получаю. Я и дома вас слушаю по интернету. Поздно получила эти знания, но...
Поздно? Почему поздно?
Ну, потому что...
Вы вечно...
Было их
Вы вечная душа.
Нужно было их применять.
Вы никогда не умрете. Знание не разрушается в сердце со смертью тела. Но... Если вы получите знания сейчас, они с вами останутся в следующей жизни. Человек живет вечно, поэтому знания получать никогда не поздно.
Спасибо. Но я бы хотела вас спросить насчет моего сына. Значит, когда был маленький, он верил в Бога. Сейчас он не верит в Бога.
Потому что так происходит в жизни. И на самом первом этапе человек помнит, что делал он в прошлом. На маленький, когда до 5 лет, он помнит, что он делал в прошлом, и поэтому он это и делает. Но потом судьба наваливается на него, и он забывает, что он делал в прошлом. Но если вы, допустим, молитесь за него, то приходит время, там 25-30 лет, и он опять вспоминает. У меня так же было с моей дочкой. Она маленькая, она служила Богу до 5 лет где-то, а потом она забыла об этом, постепенно ушла в учебу там, в свою жизнь, и пришло время, она сейчас опять все вспомнила и начала опять служить Богу. В чем ваш вопрос?
Он хочет поменять свою профессию. Как вы считаете, этот путь у него правильный или неправильный? Бог поможет ему, если он не верит в это? Он верит в себе, он считает, что он Бог.
И вы так считаете тоже?
Я не считаю так.
Да,
я так считаю, что без Бога, я поэтому переживаю, это сказывается на моем здоровье.
Я... Вы переживаете не потому, потому что вы верите в Сына, а не в Бога.
Нет. Я.
А если вы мне еще 2 раза нет скажете, я с вами перестану общаться.
Я вишневского знаю, что Бог мне очень много помог.
Вы знаете об этом, но верите
я
в Сына.
Я чувствую это.
Но верите в Сына. Вы знаете, что Бог вам помог, но верите вы в Сына. Я знаю об этом, я знаю.
И как быть, как я могу ему помочь?
Вы должны помочь сначала себе. Перестаньте верить в Сына, иначе его жизнь для вас станет непереносимой. Вы сейчас живете его жизнью настолько, что не можете переносить его жизнь. Причина, почему вы живете ее жизнью, потому что вы верите в Сына, а не в Бога. А надо верить в Бога. Вот когда вы в Бога поверите, вы дадите возможность ему жить. И это и есть благословение. Вот если я, допустим, держу человека так сильно, что не даю ему двигаться, тогда он будет вырываться и бежать куда хочешь, понимаете? Вот если я не даю человеку жить, он будет просто дергаться и бежать без всякого направления. То есть у него не будет никакого разума в том, что он делает, потому что его сильно держат. Вы держите его своей любовью, не даете ему жить. И он поэтому избегает вас, он не может уже с вами общаться. Точно так же, как вы жестко относились непреклонно к своему мужу, точно так же вы относитесь слепо к своему сыну. У вас нет разума в отношениях с мужчинами.
Спасибо.
Чего спасибо?
Буду работать над этим, подумать.
Моя хорошая. Смотрите, ваш сын живет своей жизнью. У него есть судьба. Мужчине для того, чтобы все понять, нужно ошибаться. Он не как женщина устроен. Вот, допустим, если мальчик хочет чему-то научиться, он обязательно должен пойти не туда, куда надо, чтобы споткнуться, чтобы понять, что там не его жизнь. И пойти куда надо. Вот мужчина взрослый сделал то же самое. Он пошел, куда вот он посчитал нужным, споткнулся, и теперь пойдет куда надо. Понимаете, так устроен мужчина. Но если бы у него была такая мама, как вы, она бы не дала ему жить. Потому что вы не хотите, чтобы он шел не туда, куда надо. Потому что вы женщина. Не понимаете, как устроен мужчина, никогда не поймете. Женщина, когда держит своего сына рядом с собой, она превращает его просто в котлету. У меня в Одессе был случай, который, может, многим не понравился. Я общался с женщиной. Она мне задала вопрос. Олег Геннадьевич, у меня сын перестал работать. Он лежит на диване, выпивает. Я, говорит, не знаю, что делать. Она пожилая женщина, говорит, он живет на мою зарплату. Я говорю, вы уверены, что только один сын у вас живет на зарплату? Она говорит, нет, это уже второй. Они оба лежат на диване, и с этим я уже как бы смирилась, теперь не знаю, что с этим делать. Я говорю, есть только одна причина, почему так произошло. Потому что вы верили в сыновей. Вы им отдали свою любовь, веру. Вы говорите, я Богу благодарна, а Богу неблагодарным надо быть, надо в Него верить, а не в Сына Своего. Потому что когда вы любовь, веру в Сына отдаете, вы таким образом сковываете Его жизни. Вы не даете Ему жить, потому что Он не может ошибаться, потому что вы в Него верите. Так же, как Бог не может ошибаться, когда в Него верит, а Он не ошибается. Точно так же вы не даете ошибаться Сыну, потому что вы Его любите, как веру. Понимаете, я ей сказал, она мне сказала, скажите, что мне делать. Я говорю, вы уверены, что вы это сделаете, то, что я скажу? Она сказала, я сделаю. Я не знаю, сделает она или нет, до сих пор не уверен. Я ей сказал, если вы хотите помочь своим сыновьям, надо дать им пинка под зад, вышвырнуть их из своей квартиры, подарить им весь мир. И я ей сказал, что один из них придет в себя через 8 месяцев, а другой через 1.5 года. И у вас осталось всего 1.5 года на одного из них. Если вы за 1.5 года его не вышвырнете из своей квартиры, вышвыривать будет нечего. Он просто полностью деградирует, как личность. Такова сила деструктивная материнской любви, которая влияет на сына.
И вы что, мне предлагаете то же самое сделать? Может,
учиться? Нет, я вам то же самое не предлагаю. Я предлагаю вам оставить его в покое. Пускай делает свои ошибки. Дайте ему возможность жить. Пускай станет мужчиной. Вот представьте, мужчина взял меч, пошел сражаться, и мама сзади стоит. Туда не надо, нельзя, вот туда рубай, вот так, вот все, это не надо, вот туда не лезь. Ничего вы не поняли. Вот когда в Бога поверите, тогда поймете. Вы просто теоретически все поняли. Я вам не рассказал деталей. Потому что вы очень крутая женщина. Не сильно склонна меня слушать.
Нет, я бы не сказала. Я слушаю дома, слушаю без этого.
Вы слушаете, пока я с вами не начал разговаривать. Вы же меня про мужа не спросили.
Поздно, что спросить, ничего не буду менять. Все уже, ничего не изменишь. Я бы хотела, чтобы сын брал правильный путь. И я думаю, что он не знает то, что вот он купил мне билеты, чтобы приходить сюда.
Конечно, конечно.
И я бы хотела, чтобы он купил билеты.
Ну тогда вы про мужа послушаете?
Что-что?
Про мужа послушаете?
Нет, спасибо.
А я все-таки скажу.
Ваша воля.
Смотрите, точно так же, как женщина насилием разрушает отношения с мужем, точно так же она насилием разрушает своего сына. Просто вид насилия разный. Один вид насилия – это непреклонность и желание, чтобы он делал так, как я хочу. Это проявляется в виде грубости по отношению к мужу. И та же самая непреклонность и желание, чтобы он делал, как я хочу, по отношению к сыну, проявляется в виде мягкости и попустительства. Понимаете? То есть нужно научиться правильно строить отношения с мужским началом. Нужно помолиться в своем сердце, раскаяться с тем, что было с мужем, и тогда у вас внутренне откроется картинка, как вести себя с сыном. Потому что природа этой энергии одна и та же. У вас очень сильное желание совершать насилие над мужской природой. Вам надо научиться ей подчиняться. Вы даже меня с большим трудом слушаете сейчас, потому что я тоже мужчина. Научитесь этому в молитве, и у вас все будет хорошо. Ваш сын почувствует себя свободнее и будет более волевым, он более сильным станет, будет правильное решение понимать, не в ярости желая вырваться из вашего опеки, а с разумом, с трезвым мышлением. Мужчину надо отпустить, чтобы он развивался. Нельзя его держать своей любовью. Молодец, супер. Отлично. Я вам уже дал мандарин? Мандарин вам дал уже? Ну, поймает кто-то другой для вас.
Может, поймаете. Вы же должны верить.
Оф! И что, сейчас ей дадут. Будьте счастливы. Мужчина, вот ваш вопрос. Молодец, она на самом деле примером является для многих. Она, у нее сложная ситуация, и она вытерпела меня. Ей трудно было терпеть, она вытерпела, она услышала то, что я сказал.
Добрый вечер, меня зовут Григорий. У меня такая проблема, я не был идеальным мужем.
Все мы такие.
Мало уделял внимания, очень мало. Нет.
Ничего страшного, не расстраивайся. Не расстраивайся. Ну, я для вас все это рассказывал.
И вот так, после 7 лет совместного брака, жена уже начала с кем-то переписываться.
Ну, она не выдержала.
И сказала, что мы не понимаем друг друга, мы не можем дальше жить. И через неделю, после таких слов, я была на работе, она оставила, пришла домой. Что я тебя люблю, но с тобой не могу быть. И я узнал, что они
У вас дети есть? 7 лет вы жили. А чего вы ей ребенка не подарили за 7 лет? Видите, первая ошибка. Первая ошибка. То, что вы зациклились на работе, это обычная мужская ошибка. Но то, что вы ребенка не подарили, это грубая ошибка. Понимаете? Потому что, запомните, когда нет детей в семье, семья может по этой причине развалиться. Потому что люди устают друг от друга. Нужен кто-то, кто является плодом любви. Понимаете? Если не зачинается ребенок, можно там эко сделать. Если это невозможно, можно взять на воспитание и так далее. Нельзя долго эту ситуацию без детей тянуть. И люди миссию какую-то совершают совместную. Или у них ребенок. То есть, или они людям служат, вот всю жизнь людям отдают. Или у них ребенок. Одно из двух, иначе семья разваливается, потому что люди не могут долго друг на друге быть зациклены. Нужен еще кто-то. Кому? Ага, есть причина, почему она не хотела. Потому что она не чувствовала, что вы дарите ей счастье. Хорошо. Нет, она просто вас начала разочаровываться. Женщины очень хитрые, понимаете, они говорят одно, думают другое. Это нормально. Ну, понятно, ей стыдно, неудобно просто. Стыдно.
Да, ее родители говорят, что она стыдно.
Стыдно. Хотите вернуть ее? Есть возможность. Но только после того, как она получит от этого фраера свой пинок. А пинок не планируется сейчас. Планируется чуть попозже. То есть по ее судьбе этот пинок она получит от него. Месяцев так и через 5.5. Вот. Но к этому времени, может быть, вы еще не будете готовы ее принять назад. Потому что для этого вы должны в молитве простить ей этот поступок раз, окрепнуть в сердце своем два, стать сильным и благородным человеком, научиться понимать, что нужно женщине в отношениях. Пройти 3 стадии победы над судьбой. Первая стадия – спокойствие в сердце или прощение. Вторая стадия – отношения. То есть вы должны начать дружить с ней, общаться по-доброму, как будто друзья. Она хочет сейчас с вами таких отношений, потому что она чувствует свою вину и хочет с вами построить дружеские отношения для того, чтобы перестать чувствовать эту вину. Это означает, что Бог вас не разъединил. Она думает о вас часто. Она хочет этих отношений, но она не видит в них смысла, потому что вы ей ничего не даете, как мужчина. То есть вы не хотите ее сделать счастливой, потому что не знаете как. Вот, но вам надо это изучить, начать двигаться в этом направлении, пройти 3 стадии победы над судьбой в молитве, в отношениях с Богом, за 5.5 месяца почувствовать, начать с ней установить контакт добрый, начать с ней общаться, как будто ничего не происходит. И так постепенно, когда ей пинка назад, под зад дадут, она сразу к вам не вернется после этого. Она еще подумает сильно. И потом родители, скорее всего, ее вернут к вам. Это очень важно для вас, поддерживать сейчас отношения с родителями. Очень важно. То есть как будто ничего не произошло. Попытайтесь это сделать. Это для вас очень важно, потому что именно они вам вернут жену назад. И она сама не будет возвращаться.
Она начала с психологом консультироваться, и она сказала мне, что если даже были бы дети у нас, 3 детей, мы бы все равно разошлись, как ты и сказал психолог.
Да.
И она это не сказала.
Ну, как бы вы просто олог убрай, уберите как бы окончание. Оставьте только в начало.
Я не знаю, где она живет.
Не беспокойтесь, Бог, когда держит людей, все, ну, как бы все хорошо. Это вас не должно волновать, что ей псих сказал, или там еще какой-нибудь идиот. Вот. Люди часто не знают воли Бога, поэтому говорят все, что угодно. У вас есть возможность ее вернуть, но не стопроцентная. Я вам даю 60% на то, что вы ее вернете. Это я вам говорю честно. Может быть, даже 65%. И 40% или 35% на то, что не вернете. Все зависит от вас. Если вы будете унижены перед ней, если вы будете ее добиваться, искать, вы ее не вернете. Вам надо дружить с ее родителями. Нужно молиться, чтобы сердце успокоилось. Нужно установить с ней контакт, когда придет время, а не сейчас, потому что сейчас она не сможет с вами контактировать. Вы не в том состоянии находитесь. Вот. И так пройти все эти стадии победы над судьбой, которая пришла к вам только по одной причине. Что в прошлой жизни, в возрасте 34 лет, будучи женщиной, вы бросили своего мужа. И за это отвечаете сейчас. Но любой ответ можно изменить. Вы не такой суровый поступок совершили, чтобы вас наказать безвозвратно. Бог вам дает возможность возврата. Через этого человека. Потому что этот человек не настолько она плохая, чтобы не вернуться. Она просто разочаровалась. За много лет разочаровалась в ваших отношениях. Если у ней поменяется это чувство, оно может поменяться, если вы с ней будете общаться правильно, или с ее родителями хотя бы, этого тоже достаточно, то она попробует еще с вами пообщаться. И она увидит, что все нормально.
Спасибо.
Будьте счастливы. О, у нас уже перебор, да, пошел? Мы же до 9, да? Все сели прямо. Остальное общение потом после лекции, уже там в фойе. Подходите ко мне, окружайте, мучайте, пока я буду жив. Потом я пойду домой. Все сели прямо. Сейчас будем побеждать судьбу, учиться. Запомните, победа над судьбой находится в звуке тех, кто молится. Этот звук, объединяясь в одно пространство. И если вы свой голос соедините с этим звуком, то ваша психика почувствует опору. Это признак того, что вы на правильном пути. Вот вы повторяете, я желаю всем счастья, чувствуете, что вам крепко как-то внутренне стало. Это значит, что ваше слушание общего звука, вот этого молитвы, достаточно сильно, чтобы соединиться с Богом. То есть Бог живет в этом общем звуке. Вторая стадия — это постепенно, это крепость сердца уходит. Ну, крепость уходит в сердце, и от сердца вы начинаете повторять: я желаю всем счастья. Не, вы сами не пытайтесь это вымучивать, это приходит со временем. Надо просто сильно слушать тех, кто молится, и повторять так, как они. На третьей стадии у вас сердце раскрывается, и из него начинает поток мыслей о себе или о своих близких идти, которые разрушают молитву. Вы должны начать думать о Боге или о тех, кто молится, кланяться всем людям, всем желать счастья и забыть про свои мысли в это время. И тогда их сила начнет слабеть. Это значит, что вы их побеждаете. Как только вы сильно включитесь в служение другим и забудете про себя, в этот момент Бог будет очищать ваше сердце от страданий и проблем. Так, потренируемся. Я желаю всем счастья. Я желаю